Мужчина вот, да? Мои хорошие, вы завалили мандаринами. Завалили зал мандаринами, молодцы. Эти мандарины сейчас заряжаться будут, лекция, а потом благо приносить.
Спасибо вам за вашу деятельность. Спасибо, что вы к нам приехали. Я благодарю Богу, что Он нам дал возможность вас видеть. И спасибо всем, кто здесь, что вы работаете над собой. Вопрос следующий. Где-то года два назад у меня тяжелая судьба пришла по семейному. И мне перед этим как раз попали ваши лекции в руки, Бог дал. Я стал заниматься аскезой, практиковать духовные, молиться стал. И как-то стало все лучше, легче. Я уже думал, что побеждаю судьбу. Но потом, прошло где-то полтора года, я понял, что что-то никуда ничего не сдвинулось.
Ничего не так, все по-другому. Просто пошла новая волна. Новая волна плохой судьбы. Вот они подряд, у вас две волны так шли.
Вопрос следующий. Что я не так делаю?
Все так делать.
И какие...
У вас нет опыта просто. Допустим, человек сражается, уже там 20 танков победил. Думает, фу, слава Богу, опять танки едут. Что такое, вроде бы все танки уже победил. Всякое бывает в жизни. Бывает, опять танки едут, когда уже все победил. Ну, то есть, плохая судьба, она не всегда вот так прошла и все. Но бывает, одна порция за другой идет. А потом долгий перерыв. Вот у вас так, вот у вас жизнь так устроена, что у вас в детстве был такой пучок злых событий подряд. Потом длительная, такое хорошая жизнь. Вы даже забыли. Вы забыли, что уже бывает плохо, а потом сейчас вот два раза вам по башке опять дало подряд. Ну, то есть у вас так устроено, порциями, так сказать, все идет.
А скажите, есть причина, за что, какие грехи, так скажем, совершил?
Ну, какие, я вам не скажу, вы слишком любопытный.
Понял.
Я не, сам не знаю, вот мне Господь что в сердце открывает, то я говорю. Были грехи, есть за что, конечно. Не то, что прям вот просто так человек получает страдания. Конечно, есть за что, однозначно. Это очень трудно принять, но когда человек это принимает, он уже 30% побед над судьбой уже сделал. Вот что он понял, что есть за что. Все это уже 30% побед над судьбой. Чаще всего люди паникуют и протестуют, они не согласны с плохой судьбой. Говорят, не хочу, это мне не нравится. Нравится, не нравится, что делать? Ничего не сделать.
Да, последнее. Вы рекомендовали узнать у близких свои, так скажем, такие черты, я спрашивал, мне сказали, жена сказала, жадность, но это было очень эмоционально. Я хотел уточнить, реально так вы видите или все-таки?
Знаете, все, что говорит жена, это чистая правда, но преувеличенная раз в 10 или в 5, там, в зависимости от ситуации. Ну, то есть, все, что говорит жена, это правда, но степень преувеличения может быть большой. Поэтому, всегда, когда жена ругается и говорит тебе твои плохие какие-то черты, надо это отмечать в сознании. Разумный человек всегда это отмечает, потому что жена просто так же не скажет. Для того, чтобы она тебе сказала плохие черты твои, надо, чтобы она вышла из равновесия. Когда она выходит, она тебе начинает там, да ты такой, да ты сякой, поизучай немножко. Может быть, не в такой степени, как она говорит, но все равно это есть.
Большое спасибо.
Степень, не надо бояться степени. Ну вот, девушка, вы.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за вашу деятельность.
У вас ребеночек, да, вы маску надели?
Нет, не по этому делу, я кашляю.
А, сами кашляют. Ну, это не тот вирус, который убивает всех. Вот. От этого вируса тоже имбирь помогает, как от того. Имбирь и плюс еще сосна помогает. Ветки сосны заваривать надо пить, как чай.
Да, я знаю, ваши способности делаю, вот закупили
все. Способности в том, что я могу определить, как лечить какой-то вирус. Угу.
вообще не знакомились, и стараюсь выстроить серьезные отношения, серьезно себя веду. Но почему-то одна и та же проблема, что мужчина начинает ставить сроки интимной близости постоянно. То есть один мужчина месяц, он сказал, все, вот месяц, вот календарный день, мы начинаем интимную близость. Мы тут же расстались. Другой мужчина уже тоже постоянно говорит, люблю тебя, все, мы для тебя готов, но тоже календарный день.
Но все мужчины, они хотят что? Хотят в постель затащить жену, а жена, женщина что хочет? Семью. Идет сражение между этими двумя желаниями. Кто победит?
Да, но я очень строго себя веду.
Вот в этом проблема. Надо, когда мужчина так говорит, надо его успокаивать, говорить, не волнуйся, все будет хорошо. Но сначала стулья, потом деньги. Сначала замуж, потом все остальное. Ну, по-доброму, по-доброму надо. Улыбаясь, не типа, да ты такой шакал паршивый. Как ты смел так сказать? По-доброму.
Даже в ответ на какой-то отрывок из лекции вашей или какого-то другого лектора мужчина говорит, да, я согласен, но вот еще месяц буду ждать.
Что ждать? Надо сказать, да, месяц ждем и расписываемся. Я согласна, через месяц согласна, но расписываем сначала. Сначала стулья, потом деньги. Ну, потому что вы не ведете себя покладисто, мягко, по-доброму. Вот, допустим, если товар человек покупает, и ему как бы, ну, однозначно будут предлагать больше цену. А надо по-доброму сказать, ну, давай чуть поменьше. Торговля это должна быть добрая вещь. Но если ты злишься, говоришь, как ты скотина, ты зачем мне такой товар предложил? Это неправильное мышление. Каждый всегда будет в свою сторону гнуть, все люди же корыстные по природе. Вы идеалистка, вы как бы хотите идеального человека себе, то есть вы хотите, чтобы мужчина не хотел секса. Ну такие мужчины есть однозначно, но они все в монастыре. Если мужчина секса не хочет, то он идет в монастырь, там живет, нафиг ему париться с женой. Ну и так хорошо жить тогда. Ну, вы скажите, я же не против вот этих вещей, но только после замужества.
Ну, понятно, конечно. Просто не удается говорить это постоянно мягко, потому что каждый день.
А вот в этом уже ваша проблема. То есть вы категоричный человек и разрушаете категоричностью отношений. Не даете возможности другому человеку иметь недостатки. А ваша категоричность это точно такой же недостаток. Вот всегда, когда женщина категорична, мужчина, какой ей достается? Несдержанный, сильно желающий чего-то. Если женщина рождается в мужском теле, то категоричная женщина, какой становится мужчина, каким? Несдержанным. Причем мягко тем, несдержанным, который хочет быстрее. Категоричная женщина и несдержанный мужчина – это одно и то же, одна и та же энергия. Ну так что будьте более сдержанны, по-доброму относитесь к человеку, и он тоже успокоится, не будет такой, как бы. Вы своей категоричностью вызываете в нем вот это вот желание вот это сильное. Так, мы здесь давно, да, не смотрели? Вы спросите на первом ряду.
Добрый вечер, спасибо, что приехали на год. Очень большое спасибо за ваш тур, за ваши лекции. А вот хотел спросить вот по пробежке, я следую вашим рекомендациям, час 40. И есть такое ощущение, что мне чуть-чуть маловато немножко.
Да, вам маловато. У вас...
Сколько?
У вас...
В 10 нормально?
Нет, сейчас я вам скажу. Вы где-то дня 3 назад, да, бегали? Час 40. Сколько?
В субботу час 40.
А вот, вот, да. Час 50 вы бегали в субботу?
Записывал, по-моему, да, час 50.
Час 50,
15
да?
15 километров.
15 километров. Медленно, значит, вы бегаете. Медленнее, чем я, получается. Хорошо. У вас, получается, еще нужно 20 минут до очищения полного организма.
2:10.
Ну, где-то так, да.
Угу. А вот еще научите молиться?
А я на каждой лекции всегда учу. Это же медленный процесс. Молиться означает побеждать судьбу, а судьба, она не такая простая, чтобы ее побеждать. У нас будет 3-4 апреля онлайн-ретрит. Я желаю всем счастья в Москве. То есть можно в клуб «Благость» онлайн записаться, и онлайн-ретрит – это как молитвенный ретрит, это одно и то же. Ну, то есть, и дальше вот там настройку узнаете, как, чего, и учитесь.
Спасибо.
Часто люди как бы от меня ждут, что я что-то такое сделаю, и человек сразу раз и научился молиться. Например, я беру так у него, кидаю мандариной, и он раз и сразу молиться начинает. Раз такой. И опа, и все, и пробило его. И он, вы этого ждете, да? Чудо, да? Ну я кидаю, но чудо не произойдет. Он хочет от меня мандаринку, я ему дал. Чудо, пожалуйста, как бы. Чудо есть, меня навалили много мандарин. Но это не работает. Работает только знание. Человек должен изучать. Сзади вот сам, сзади девушка. Нет, вот прямо еще сзади. Нет? Да.
Добрый день. Благодарю за ваш труд. Вопрос такой.
Садитесь, а то вы не услышите ответ.
Я была в гражданском браке 8 лет. Есть совместный ребенок. И мужчина замуж меня не пригласил, к сожалению. Отношения испортились параллельно. И я приняла решение их прекратить. И
это зачем так? Не надо делать, это плохо.
Ну, в тот момент других вариантов я не видела, кроме как
дистанция. Ну, жить отдельно, да, жить отдельно. И говорить, что я не ушла, а просто отдыхаю от отношений.
Учитывая, что уже прошло 3 года, я уже не могу вернуться, потому что я отдыхаю. Но, тем не менее, отношения эти я внутри себя прекратила.
Он ждет вас, нет?
Не знаю.
Надо узнать.
Спросить, что ли?
Спросить, что ли? Ты один или как бы или не
он один? Он один, я знаю, мы же общаемся, у нас ребенок общий.
Да? Ну спроси ты меня, это хочешь вернуть-то, нет?
Ну, когда последний раз такой разговор был, он говорил, что ну вот если ты одумаешься, я подумаю, может быть.
Ну скажите, что я одумалась. Непонятно, что это значит с его стороны, одумаешься.
Ну типа, что я не права, глупая такая.
Конечно, но однозначно. Вы не права и глупая. Это 100%. И он тоже не прав и глупый. Но вы свою неправду признаете, а он уже, это его проблема, пусть решает. Вот если мне как бы жена такой выбор ставит, что я не прав и глупый, я всегда выбираю это, согласен. Последний раз она мне сказала, когда перед отъездом, говорит, сегодня будешь извиняться 3 раза передо мной подряд. Я говорю, ну хорошо. Начал извиняться, извинился 1 раз. 2-й раз начал, она говорит, так ты уже извинялся, теперь по-другому. Настоящая женщина? Такая же, как вы, да? Настоящая. Мы сейчас никого не оцениваем. Мы изучаем, как надо себя вести. Кто настоящий, кто не настоящий, решит Бог. Я показываю, как я к своей жене отношусь сейчас вам, рассказываю. А если вы решите, что так же надо делать со своим мужем, может быть, он не захочет так же вести себя, как я, и тогда будут проблемы. Поэтому вы должны воспринимать то, что я говорю, а не то, что вам хочется воспринимать. Итак,
может,
я попросил... Я попросил 3 раза у нее прощения. И она потом была счастлива и, ну, смягчилась. Но вы не уступаете. И это нежелание уступать и вышвырнуло вас из семьи. И оставило вас одинокой, одной.
Мне кажется, я только и делала, что уступала.
Ну, в чем-то уступали, да. Ну, как бы это тоже плохо быть униженной. Не надо, надо быть достаточно, надо быть самодостаточной внутренней. Вот так, да, то есть вы всегда уступали ему, и теперь он хочет, чтобы так же было, да, как было раньше.
Я не знаю, что он хочет, потому что мы не беседуем на эти темы.
Ну вот он глупый такой, допустим, он не понимает, как себя женщина вести, допустим. Тупит. Надо его обучать, правда? Или нет? Или найти надо себе идеального, который все знает?
Нет, нет, я поняла, что надо работать с тем, что есть.
Ну вот есть вот этот кадр. Ну то есть он, как бы, мне кажется, не против с вами жить вместе. Но не готов менять себя пока. Ну ничего страшного.
Так мне жить просто так не подходит. Я либо замуж, либо я пошла. Я уже просто так пожила.
Ну вот, хорошо, ставьте условия, скажите, я согласна, что я виновата. Но если ты хочешь, чтобы я возвращалась, тогда я должна быть замужем, а не просто так жить. Потому что я, может быть, и виновата, потому что я не чувствовала, что близкий человек меня защищает.
Ясно, спасибо.
Ну, то есть надо делать шаги в сторону мужчины самой. Понимаете, если мужчина чужой, он хочет создать семью, пускай добивается, докажет. Но если мужчина уже создал семью, и семья разрушилась, тем более по вине женщин, то женщина сама должна делать шаги первые вперед, потому что иначе это безумие. То есть 10 минут до начала лекции, да? Или 20. А? А, вот так, я понял, другая тема.
Я благодарю.
Хорошо. Ваш вопрос вот в очках, женщина, вы, да? Еще 5 раз скажите я, и я вас точно спрошу уже. Мандарины? Молодцы вообще, сегодня будет мандариновый дождь.
Любимый,
да?
Спасибо большое, благодарю вас за все. Люблю вас сильно. Вот вы мужчине сказали, что женщина в 10 раз преувеличивает. А вот если мужчина, ой, муж жене говорит, то...
Точно так же примерно. Так. Все то же самое.
Угу. Я хотела бы узнать свои недостатки, как вот вы...
Мнительность. Этот вопрос я не принимаю. 19 минут до начала лекции. Я не принимаю этот вопрос, потому что он означает, что вам нечего спрашивать.
Ой, наоборот, у меня много вопросов. Я не хочу много вопросов спрашивать.
Тоже нечего спрашивать, когда много вопросов. Если у человека какой-то есть важный вопрос, который ему, от которого жизнь зависит, тогда надо говорить. Если нет, нет смысла
жизнь
болтать.
Зависит просто. В плане того, что я работаю над ошибками своего характера, и у меня процесс очень медленный.
Все, я понял, вот теперь я понял ваш вопрос. Работать над ошибками своего характера не надо. Это очень плохое занятие, оно разрушает жизнь человека. Человек не должен работать над ошибками характера, потому что характер дан Богом как наказание за плохие поступки. Вот представьте, допустим, я стою в углу и работаю над углом. Что над ним работать-то? Нужно что-то делать, чтобы Бог тебя выпустил из угла. Ну, чтобы ты... Нужно что-то хорошее, улыбаться родителям, говорить: «Мама, папа, я вас люблю». Там, это называется молитва, прославлять Бога. Или, допустим, ты стоишь в углу, но при этом что-то хорошее делаешь. уже неплохо для начала. Но если человек стоит в углу и что-то там над собой как-то работает, то это означает самоедство просто. Нужно один раз сказать себе, что я плохая, что я неправильно сделала, и 10 раз делать что-то хорошее. Вы находитесь в депрессии. Депрессия означает, нет воли действовать. И вот этим надо заниматься. Для начала надо начать ходьбу длительную, потом пост на воде. То есть надо включать в себе волевой фактор. Мы сегодня на лекции будем об этом говорить. Как, чтобы простить человека или быть прощенным, для этого надо не с этого начинать. Нужно начинать с образа жизни, потому что не хватает сил просто. Правильное отношение строить, не хватает сил. У вас не хватает сил правильно действовать. Поэтому выбирайте неправильный путь. Это копаться в своих недостатках и мучить себя за это. Это неправильный путь. Нужно один раз сказать себе, как надо, и дальше это делать, просто делать добрые дела. Вот, допустим, человек говорит, я жадная. Один раз можно, а потом 10 раз делать что-то такое, что побеждает жадность, то есть дарить что-то кому-то, еще что-то. Вот так вот примерно надо жить.
Спасибо большое.
И это не называется работа над характером, это называется просто жизнь. Добрая, хорошая жизнь. И как только человек заслуживает чего-то хорошего в жизни, он сразу же это получает. Вот есть два способа что-то заработать. Один способ – это просить все время чего-то. А второй – просто что-то делать хорошее и заслужить это. Вы идете первым путем, вы просите, клянчите у Бога хорошие черты характера. А надо идти вторым. Нужно делать добрые дела. Вот это работа, что такое работа над характером? Вот сейчас песню послушаем. Работа над характером называется.
Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда к вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что истока человек пошлет, то и получит в устье реки.
Спеши. И так далее, и понеслась. Но для этого нужны силы, а силы берутся от природы. Нужно длительное движение, йога, пост на воде. Или другое неподвижное положение, тело в храме, допустим, стоит неподвижно молиться. Вот это дает силу человеку жить. У вас нет сил жить, это состояние сознания называется депрессия. Вот эта депрессия побеждается природой, а потом дальше добрые дела идут уже. Все, в основном все пришли, да? Можно начинать лекцию, да? Рад вас всех видеть. Добрый вечер. Мы с вами поговорим сегодня о отношениях с точки зрения обиды, с точки зрения прощения, с точки зрения конфликтов. Так, разберем глубже эту тему. Возможно ли, чтобы в семье не было конфликтов? Ну, чтобы в семье не было конфликтов, для этого нужно, чтобы совпали две вещи. Первое. Чтобы люди очень сильно думали о Боге в отношениях и были достаточно наполненными и самодостаточными, чтобы не зависеть друг от друга в ощущении счастья. Это первое. И второе, чтобы они имели знания о том, как в близких отношениях можно разговаривать друг с другом, а как нельзя. Вот если две эти вещи сочетаются, то тогда можно вообще не конфликтовать и жить всю жизнь спокойно, общаться без проблем. Почему же возникают конфликты в личных отношениях? Причина такая. Ну вот представьте, допустим, человек очень голоден, да? Очень голоден, он сел покушать, да? И у него забирают тарелку. Ну, допустим, вот человек Олег Геннадьевич, такой хороший человек, он соблюдает самообладание, но он голодный. Он сел покушать, и у него забирают еду. Причем забирают как-то случайно, ну, неосознанно кто-то взял, забрал. Не то, что он хотел специально, просто так получилось. Он думал, что это его еда. Как вы думаете, Олег Геннадьевич будет нервничать или нет? Будет. Почему? Причем причина? Действует сильное чувство, сильное желание. Понимаете, есть слабые желания, есть сильные желания. Вот допустим, я стою, допустим, в трамвае еду, кто-то там на ногу мне наступил. Ну, в принципе, ничего страшного, он как бы не заметил просто. Или часто бывает, вот в аэропорту, как в самолете я сажусь, и когда люди раздеваются, они, ну, так вот, снимают одежду, и сзади тебе то локтем, то пальтом, то еще чем по башке. И ты сидишь с краю. Я всегда вот так стараюсь нагнуться, вот нагибаюсь, я знаю, что как лучше нагнуться, потому что неприятно все равно. Но, как бы, да чего обижаться, человек, в общем-то, ничего плохого не сделал, он нечаянно это сделал. Обида означает ожидание. Вот я, допустим, пришел в самолет, сел и думаю, блин, хочу счастья в самолете. Наконец-то я специально заплатил за хорошее место, вот я хочу счастья здесь в самолете. И кто-то за меня задевает в этот момент. Понимаете, вот тогда уже начинается конфликт. Почему? Потому что я-то хотел счастья, а если я ничего не хочу, я в самолет сел и понимаю, что тут хотеть. Надо прилететь просто и все. Все что угодно может быть. Тогда никакого конфликта не будет. Конфликт означает сильные желания. Так вот, знаете, что самое сильное желание у человека в этом мире, которое только есть вообще, сильнее даже, чем голод, это желание любви. И это желание реализуется где? Вот передо мной появился человек, которого я люблю, или который меня любит, или мы вместе любим, там вот между нами любовь. Что это значит для меня? Это значит, что он должен меня понимать, что является полной иллюзией вообще. Вот он должен со мной себя правильно вести, а он даже как бы не в зуб ногой о том понимании, как ты считаешь правильным. Вообще у него даже идей нет. Вот, сейчас я вам это докажу. Все. И он должен меня сделать. Я же для чего замуж-то вышла? Я вообще ждала этого. Я тебя ждала 5 лет. И он должен меня сделать счастливой. Вот если бы вот человеку сесть перед ним, да, вот я тебя люблю. Знаешь, что это значит? Это значит, что ты должен на все мои капризы отвечать улыбкой нежной. Должен бегать за мной на задних лапках всегда. Говорит, как ты себя чувствуешь? Как у тебя настроение? Вообще, как бы, все хорошо, нехорошо. Должен зарплату хорошую приносить. Вот это означает, ты меня любишь. Понял? Сказать ему с самого начала такие вещи. Он скажет, я пошел. Любой мужчина не имеет значения какой. Почему? Потому что для него любовь означает совсем другое. Что для него означает любовь? Что жена, да, мой хороший, перед ним как бы метается, там готовит, убирает, стирает. Вот. Совсем согласная. Старается выполнять его распоряжение. Очень верное. Смотрит только на него вообще всегда. Если кто-то рядом есть, она вообще не видит. Только на него. И когда в постели рожится, такая счастливая рядом с ним. Такая счастливая. Все, вот это то, что он думает. Что такое любовь. Если он ей объясняет все это, она думает, да нет, я не готова. И уходит. То есть наше представление о любви противоположное. То, что женщине хочется, мужчине аскеза. То, что мужчине хочется, женщине аскеза. И плюс дикое желание счастья друг от друга. Потому что это самое большое желание, которое существует у человека в жизни. Все это вместе превращает отношения в безумие. Люди безумствуют в отношениях, реально. Вот, допустим, встретил человека, хороший, вроде интеллигентный человек. Что он вытворяет в личной жизни? Это же кошмар. Никто бы и не подумал, что вообще человек такой вот человек может такое делать. Я приводил пример, когда человек сильно голодный, он может все что угодно сделать. Потому что он голоден. Точно так же в семейной жизни люди голодные. Они хотят любви, хотят счастья. Вот на работе они ни от кого ничего не хотят. Просто работа, поэтому там отношения более-менее нормальные. Потому что ты ни от кого ничего не хочешь. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Он скачет там по прериям, как бы, и он неуловимый. Потому что он никому не нужен вообще. Если ты никому не нужен, то ты вообще классные отношения со всеми строишь. Но если ты нужен, тут начинается жара уже. Нужен означает, для чего-то нужен, понимаешь? Ты-то думаешь, что я нужна для того, чтобы он меня счастливой сделал. А это иллюзия просто. В этом мире все люди эгоисты. И когда женщина узнает, что мужчина эгоист, она в шоке вообще. Как можно таким быть вообще? Кошмар какой-то. Женщины воспринимают мужской эгоизм как преступление. То же самое мужчины, когда обнаруживают, что рядом с ним, жена, женщина рядом с ним эгоистка, они в шоке. Как можно быть такой женщиной? Потому что мужчина, когда видит женщину, он воспринимает ее идеально. Он думает, женщина это такое идеальное существо, которое вот идеальное вообще просто. Ну и женщина, она старается же, ну, чтобы это восприятие подтвердить, да, вначале. И мужчина точно так же делает. Вот он встречается, он ведет себя как? Когда встречается. Идеально. Вот она думает, о, вот у него хороший характер у этого человека. А на самом деле, что произошло-то? Просто когда между людьми появляется любовь, они становятся идеальными все. Это любовь, кто эту любовь делает? Она думает, что он мне делает, а он думает, что она мне делает. А на самом деле между ними есть Господь, который открывает их сердца и говорит, ребята, вам вместе судьбу отрабатывать, потому что у вас вот похожие судьбы, все. Хрен редьки не слаще, поэтому будьте вместе. Вот они-то думают, блин, классно. А почему вот им так хорошо вместе? Потому что есть, когда есть вот эта энергия влюбленности очень сильная, то люди становятся все святыми. Вот когда ты чувствуешь сильную любовь, любой человек, он становится святым. Вот если тигра накормить, сильно накормить, вкусно-вкусно, он становится святым. Ты к нему подойдешь, он тебя вообще не тронет. Он будет лежать, смотреть на тебя по-доброму совершенно. Потому что он наелся. Точно так же, когда человек влюбился, он становится вот таким хорошим. Но эта влюбленность означает, это энергия Бога. Это не то, что Бог все время будет жару вот эту вот раскручивать между вами, влюбленность. Нет, он какое-то время пораскручивал, чтобы вас соединить. Он товар свой продал, а дальше жизнь начинается. И вы знаете, в сказках там как бы добился... Иванушка, Аленушку как бы победил Змея Горыныча, грохнул всех там. Бабу-Ягу отправил ссылку. Женщину не надо убивать. Вот. И потом дальше что происходит? А дальше никто не знает, что происходит. Потому что говорят, а дальше они стали жить-поживать. И вот сказки. Конец. Ты слушай, молодец. Точка. Дальше что происходит? Жизни. Сказка заканчивается. Сказка заканчивается, понимаете? И вот эта вот хорошая такая девушка, может, я не ту выбрал, может, я ошибся. Другие, наверное, лучше, смотри, какие они все улыбаются, нежные, ласковые, а это какая-то вообще капец полный. Они все такие, слышите, я просто давно еду уже, я знаю точно, все одинаковые вообще. Просто они такие вот добрые, нежные, ласковые. По природе женщины все. Но в близких отношениях они сильно обижаются, злятся такие, топают ногами, капризничают. Все. Ну так они очень добрые, хорошие. женщины, и вообще как бы это лучшая половина человечества. Вот они правда такие по природе. У них природа очень хорошая. И они даже обижаются искренне абсолютно. И им кажется, что это хорошо обидеться вообще. Они даже не понимают, что это плохо. Потому что все, что бы женщина ни сделала, это все хорошо, потому что она лучшая половина человечества. Она, допустим, заплакала, это хорошо, а он орет, это плохо. Хотя это одно и то же. Вот что ты плачешь, что он орет, это одно и то же. Но когда женщина обижается, это хорошо, когда мужчина обижается, это плохо. Почему? Потому что мужчина – это худшая половина человечества, а женщина – лучшая. Но есть разумные женщины, а есть глупые. Разумные женщины, которые понимают, что не все так просто. Если я так буду думать, то я тогда останусь одна. Так же хочется женщине думать, но если я так всегда буду думать, я останусь одна. Поэтому надо думать как-то поглубже. Понимать, что мужчины тоже хорошие, просто Бог так сделал, чтобы женщины были защищены, поэтому всегда, когда наступает конфликт, все принимают чью сторону? Женщины. Потому что она такая вот беззащитная, такая хорошая. Ну как с ней он мог вообще не, ну как, поругаться? Ну как вообще? Но если бы они замедленную съемку увидели, что там было, тогда они бы подумали, чью сторону занимать еще. Итак, кто лучше, женщина или мужчина? Одинаковые. Запомнили? Что вы всегда мне доказываете на лекции женщины, что вы лучше. Два сапога пара, все одинаковые. Просто и женские недостатки, есть мужские. Мужские более ярко в глаза бросаются, женские очень слабо. Ну, например, мужчина пьет, это же капец вообще, дегр. Вот. А какой недостаток у женщины является таким же, как вот мужской пьет? Вообще даже не заметишь. Это депрессия. Вот женщина в депресснике находится, значит мужчина будет пьяницей. Все. Уже депрессняк женский это вообще святость. Практически святость. А оказывается то же самое, это такой же грех, как мужчина пьет, женщина в депресснике. Так мужчина и пить начинает, потому что его жена в депресснике. Она просто как это, как дерево. Он пытается и так с ней всяко. В депресснике. Ну хорошо, он не выдерживает, начинает пить, потому что не хватает счастья в жизни. Поэтому первое правило в отношениях – это понимание, глубокое понимание того, что происходит. Это очень важно знать. Первое, что важно знать, что отношения всегда, всегда близкие, очень болезненные. Почему? Потому что сильное ожидание плюс сильная чувствительность, потому что ты же хочешь каких-то очень сокровенных вещей от человека. И он от тебя тоже хочет сокровенных вещей. Когда женщина выходит из равновесия, она ранит мужчину своими эмоциями. Так устроен этот мир, что мужчина, он чего не может терпеть в жизни? Женских эмоций. Понимаете, он может грубость мужскую терпеть, допустим. Мужчина скажет, ты чё? Он скажет, да ничего. Вот. Нормально, спокойно. Но если женщина, вы скажете, он не может терпеть мужчину, потому что у него в психике нет как бы защиты от женских эмоций. Он должен сам защищать женщину от опасности. Если она крикнет, допустим, защищаясь от кого-то, мужчина побежит там и отдаст свою жизнь за нее. Но если она крикнет на него, то этот же крик, который вызывал у него желание защитить свою жену, вызывает у него жуткие изменения в сердце. То есть он в шоке просто, ему плохо становится, он не знает, что с собой делать. Вот. Точно так же мужчина, когда, допустим, у женщины нет защиты от строгости мужской. И вот я говорю не грубости, а строгости тоже. Я говорю не женских каких-то там воплей, а просто эмоций. Ну, то есть у мужчин нет защиты от женских эмоций, просто обычных эмоций. Вот, допустим, женщина говорит, ты знаешь, я тебе бы сказала. Вот она эмоционально говорит, если она женщине говорит, я бы тебе сказала. Она говорит, да-да, я тебя слушаю. Другая женщина, допустим, говорит. Вы поняли, мы находимся в штабе как бы НАТО, идет параллельный процесс, который мы не знаем, что происходит, это тайна. какие-то звуки. Алло, алло. Международная космическая станция разворачивается. Все процесс, понимаете? Параллельно. Но это хорошо или плохо? Если посмотреть с точки зрения, что могли бы вообще без зала остаться, тогда хорошо. Понятно, да? Поэтому все, что не происходит, все к лучшему. Организаторы лекции, они победили судьбу. Потому что они знают, что даже если тебя съели, то есть два выхода. Их съели, и они нашли выход. Итак, зачем я это вам все рассказываю? Я это вам рассказываю для того, чтобы вы четко понимали, что происходит. Не то, что нам не повезло, у нас вот особенность какая-то. Понимаете, это все так спланировано Богом для того, чтобы мы учились, развивались, становились лучше. Понимаете, мужчина, когда научился женщиной себя правильно вести, он стал почти святой. Женщина, когда научилась мужчиной правильно вести, она стала почти святой. Вот представляете, как легко человека святым сделать. Надо просто дать ему условия, такие жизни и все. И Бог всем такие условия дает. Ладно. Мужчина говорит строго. Не то, что он грубо говорит, а строго. Женщина уже такая, она думает, блин, что-то я не могу терпеть этот голос. Может, мы несовместимы. Нет. Любой мужчина строго, когда говорит, близкий, женщина не может терпеть. Мужчина, если этого не знает, он постоянно ей мозги парит жене. А в это время, когда мужчина просто строго говорит, она, во-первых, женщина заклинивает. Она ей строго соображать вообще не понимает, что он хочет от нее. А потом ей вообще голова может начать болеть. Так женщина или нет? И вообще, как бы, она так напрягает, думает, что он хочет вообще, это непонятно. Вот, то есть женщина не переносит мужской строгости. Если мужчина говорит строго с каким-то другим человеком, она даже им гордится. Ну, молодец, такой хороший мужчина. Но если он эту же строгость направляет на нее, то она в шоке. Она не может ничего с собой сделать, ей плохо, тяжело. Некоторые думают, что я сейчас утрирую. Я вообще не утрирую. Вот то, что я говорю, так и есть. То есть мужчина вообще не может терпеть женские эмоции. Вообще. Женщина вообще не может терпеть строгость. И люди вообще очень сильно ждут друг от друга счастья настолько сильно, что обижаются по всяким маленьким мелочам. Даже вот они, допустим, поругались, и их спросить через 2-3 дня, а причина какая конфликта? Столько посуды побито. Многие не вспомнят. А причина просто эмоция обычная. Вот, так как очень ранимое отношение, поэтому причина бывает очень простая, какая-то глупая. Но она превращается в какой-то дебош. Понимаете, в какой-то ужас. Почему так? Глубокая причина, вот глубокая, если философская причина этой проблемы заключается сама любовь. Вот энергия любви. А раньше в древней культуре изучали эту тему, как жить в любви. Жизнь в любви, у меня есть книга. Как жить в любви. Понимаете, жить в любви очень сложно. Вот, допустим, деловые отношения, это отношения такие строгие сами по себе. Вот человек, чтобы деловые отношения правильно поддерживать, он по-доброму должен, но строго всегда себя вести, и тогда у него деловая жизнь будет удаваться. Не нужно эмоций никаких там сильно проявлять, там близкие отношения, давай, брат, работай. Просто по-доброму, немножко на дистанции, строго, да? Но жизнь в любви, близкие отношения, эти отношения очень нежные, очень тонкие. В них нет правды. Правда является опасной энергией для отношений в любви. Ну, допустим, если ты правду решил человеку объяснить, правду, то дальше начинается скандал. Ну, то есть, энергия любви правды не выдерживает. Больше того, энергия любви вообще, она для нас вообще странная. И мы даже вот не понимаем, если я сейчас скажу, допустим, как надо жить в любви. Многие люди, они сильно удивятся вообще. Может, ты скажешь, может, Олег Геннадьевич, ты уже у тебя нетрадиционная ориентация какая-то пошла. Понимаете, в любви, когда человек живет, он должен шутить с близким человеком, постоянно шутливо себя вести. То есть любая серьезность означает все равно полушутка. Потому что самые серьезные вещи любовь может вытерпеть только когда идет игра. Ну ты играешь как будто, вроде бы серьезные отношения, но это как игра. Вот если я, допустим, как любить женщину, то есть я подхожу, говорю, моя дорогая, вот так и так, вот, надо мне то-то. Она говорит, нет, это невозможно. Я говорю, да, тогда не будем это делать. То есть я хотел, допустим, сильно это, ну, я пошутил и пошел. Вроде бы нет логики, если тебе сильно надо, то надо добиваться своего. А вот все наоборот. Если ты пошутил и пошел, она подумает, поймет, что тебе это надо, подойдет, спросит еще 10 раз. И ты можешь намеками ей сказать, что да, мне это надо. Понимаете, почему она будет спрашивать? Потому что она не боится, она чувствует, что ты ведешь себя очень деликатно, с ней не будешь ее мучить своими излишними желаниями. Точно так же женщина ведет себя с мужчиной. Но если она откровенно там, типа, ты меня предал там, правда здесь не поможет. В любви нужны деликатный стиль, полушутливые отношения, игра. Понимаете? Но если человек все время драматизирует ситуацию, правду вскрывает, то любовь будет разрушаться до последнего, пока она не закончится. Есть ли правда в любви? Есть, но она стоит за любовью. То есть, если я по-доброму с женой обращаюсь, то тогда она поймет и будет счастлива это делать то, что я хочу. Ну, допустим, я хочу, чтобы на кухне было чисто, да? Если спросить, почему там грязно, то причина, она глубокая, и мужчине часто непонятно. Вот, допустим, если взять мою жену, на кухне грязно, потому что она моет очень тщательно каждую тарелку, сильно устает. И ей тяжело даже думать о том, чтобы там туда заходить. И иногда она, у нее не хватает сил просто. И там скапливается эта грязь. Но мне нужно ей как-то донести, что уже слишком грязно. Как это сделать можно, допустим? Есть, у меня есть разные варианты, как я это делал в жизни. Но всегда они достигали цели. И всегда она не чувствовала напряжения. Ну, допустим, один вариант. Я подхожу, говорю, слушай, моя дорогая, тут у меня друг один есть. Он меня спрашивает, как сказать жене, что в квартире грязь, чтобы она не обиделась. Она говорит, ты что, не намекаешь на нашу кухню, что ли? Я говорю, нет, я просто вот друг меня спросил, извини, как бы иду, все, ухожу. На следующий день блестит кухня вообще, полный блеск. Потом другая ситуация, я вообще как бы терплю, прощаю, вообще кухню уже, я понял, что у нас кухня самая чистая вообще. Жена подходит, говорит, что-то ночью кошмары были. Я говорю, ну бывает такое. Она говорит, от чего это? Я говорю, от злых духов всегда кошмары. Она говорит, а злые духи, почему у нас в доме? Мы же молимся. Я говорю, ну они иногда от грязи бывают. Но я думаю, это не наш случай. И после этого у меня возникает другая проблема уже на годы. То есть это сильно сработало. Другая проблема возникает. Она, ее невозможно вытащить с кухни. Она поздно ложится спать, очищает от грязи пространство все. Теперь уже надо ее тащить, чтобы спать ложилась. Уже другая проблема, что слишком задерживается. Поздно ложится спать. Когда ты очень мягко и деликатно что-то говоришь человеку, происходит противоположный эффект. Это как система резонанса, понимаете? Вот чтобы мозг, допустим, взорвать нужно много тонн тротила. Или в ногу солдаты прошли, и мотор разлетелся. Называется резонанс. Неожиданно так. Понимаете, солдаты вроде это не тротил, не такая сильная энергия. Но произошел резонанс. Вот в семейных отношениях всегда идет резонанс, и поэтому нужно быть очень аккуратным. Нельзя никогда напрямую говорить о недостатках близкого человека. Но если ты говоришь аккуратно, в шутку, вот допустим, почему мы говорим напрямую о недостатках близкого человека? Потому что они меня ранят, я выхожу из равновесия, начинаю громко и грубо кричать или пищать, что ты такой-сякой, и я несчастная с тобой. Это немножко другая тема, почему так происходит, потому что люди слабые. Слабые и нетренированные в отношениях. Ну и плюс они не знают, что это не работает. Вот если ты, допустим, кричишь на человека, поймет ли он, что он не прав? Никогда, это невозможно. Потому что знание находится в разуме. От вопля разум теряет полностью, он парализуется. Что женская эмоция, что грубость мужчины. Разум парализован, объяснить человеку невозможно. Пустая трата сил и времени, только начинается конфликт. Что делать? Надо понять, что все устроено таким образом, что нужно сначала победить свою судьбу. Через твоего близкого человека действует судьба, поэтому прими ее. Принятие судьбы в буквальном смысле означает, что ты уже привык, что человек так делает. Привык. Привык означает, у тебя есть природа, добрые друзья, есть Бог. То есть привык означает, что у тебя озеро счастья в сердце настолько большое, что эта проблема там потонула. Ну ты, то есть, самодостаточной жизнью живешь. Не зависишь счастья от близкого человека. Близкий человек никогда счастья не приносит, он приносит трудности. Но он также приносит благодарность. Вот это и есть счастье, которое от него приходит. Если ты его не мучаешь в жизни, благодарность приходит от него. Вот это вот и есть счастье. Только благодарность, больше нет никаких видов счастья. Влюбленность заканчивается, дальше ничего не будет. Только благодарность. Если ты ведешь себя правильно, а если неправильно, то сильные страдания у близкого человека. Неправильно, что значит? Значит, правду ставишь выше любви, начинаешь воспитывать жестко близкого человека, доказывать ему что-то, пытаться его поменять. Это означает неправильный стиль отношений, он приводит к разрушению отношений всегда. Что делать? Доброта, прощение, принятие. Что делать? Человек начинает включаться совесть, и он чувствует, а может быть, я неправильно себя веду. Вот тут меня жена очень сначала в отношениях сильно пылила, она сильно обижалась на меня. А я старался сдерживать все это. И пришло время, она, когда вспылит, подходит ко мне и говорит, я, наверное, неправильно сказала, грубо слишком. Я говорю, нет, ты так хорошо сказала вообще. Никогда не соглашаюсь, хотя она знает точно, что так оно и было. Но если я соглашусь, то тогда она будет еще раз травмирована. Понимаете? Непонятно? Ну то есть отношения любви означают всегда догадайся сам. Только так, да, без вариантов, других вариантов нет. То есть если ты хочешь что-то сделать, втулить как бы близкому человеку, он это не услышит и будет бунтовать, топать ногами, руками. Почему? Потому что любая агрессия в любви неприемлема. Если ты пытаешься что-то втулять, то это вызывает жуткий протест. И твоя правда, которую ты хочешь донести, она глохнет в самом оскорблении любви. Понимаете? Поэтому все обиды, вот эти все, как бы, это все означает просто неправильный стиль. Потому что если человек, допустим, ведет себя плохо, и ты делаешь правильный стиль, ты на него не обидишься. То есть он грубит, ты прощаешь, терпишь, дистанцируешь. Если он невменяем, продолжает дистанция, можно жить отдельно, можно не разговаривать с ним несколько дней. Никто не запрещает вообще. Ты имеешь на это право. Но если ты вступаешь в конфликт и говоришь, как ты со мной говоришь, то ты ничем не отличаешься. Вот если две собаки гавкают, ты идешь мимо, ты не знаешь, какая из них хорошая собака, ну обиженная, хорошая собака, которую обидели, а какая плохая, которая первая гавкнула. Они одинаковые, обе гавкают. Так для Бога одинаковые, вот два супруга ругаются, для него разницы нет. Кто первый начал, кто второй, разницы нет вообще. Если ты хороший, не ругайся тогда. Если ты считаешь, что ты хороший, прощай, терпи. Меняй близкого человека. Вы скажете, это что за ты, Олег Геннадьевич, я пришла на лекцию вообще узнать, как это сделать так, чтобы мой муж, скотина, перестал меня мучить. Вот, конкретно, у меня была конкретная цель вообще. А вы мне тут рассказываете вообще, что я с этим, как бы, ну ладно, ладно, Олег Геннадьевич, хорошим в кавычках человеком, должна прыгать перед ним на задних лапках. Да я и так расстилаюсь перед ним. Я и так ему уже много чего простила вообще. Просто ради того, чтобы жить вместе. Понимаете, когда вот этот психоз накручивается, люди потом решают жить вместе, им приходится проглатывать все эти оскорбления, унижения. А причина этих оскорблений и унижений были они сами. Они сами начали все это, потому что если ты сразу как бы сдерживаешь, а почему близкий человек, хорошо, Олег Геннадьевич может неправильно себя вести в отношениях или нет? Может. Когда? Когда он сильно голоден. Ну, я не буквально, в смысле, хотя вот у меня это именно так проявляется. Я иногда, если я голодный, я теряю самообладание. Вот. А я пощусь каждый день до обеда, поэтому как бы к обеду, если он затянулся, особенно до 4 часов. Ну, позже жена чуть-чуть приготовила. Вот. У меня теряется самообладание. Я такой... Ну, когда теряется самообладание? Допустим, в 4 часа все-таки она приготовила. Я как бы молюсь Богу, прощаю, принимаю, сажусь кушать. Раз звонок, она идет с подружкой по телефону. Я такой... Все. Закончилась любовь в этот момент. Почему закончилась любовь? Потому что закончилось терпение. У каждого человека есть определенный запас, да, озеро счастья в сердце. И вот сколько у него есть запас, столько он должен терпеть, прощать близкого человека. Но если, допустим, я понервничал, жена расстроилась, конечно же, все. Но потом я когда пришел в себя, что я должен сделать? Я должен подойти к ней и сказать: ну ты поняла, что ты не права. То есть продолжить тему, да? Да? Нет? А что я должен сделать? Попросить прощения. Почему? Потому что в любви мы просим прощения только за грубость. Даже если ты стал грубым не потому, что ты хочешь, а потому что тебя довели до этого, все равно ты не прав. Любовь не терпит никакой грубости, несправедливой. А, кстати, вот для женщины не бывает ее эмоций несправедливых. Если она эмоции проявила, всегда это правильно. Мужчина тоже эмоции, когда проявил грубость свою, да, это всегда для него правильно. Но знаете, что только тот человек достоин любви, который свою правду вот эту вот в отношениях перестал воспринимать серьезно. Вот есть женская правда в отношениях. Женщины так серьезно к ней относятся. Они так уважают свою женскую правду и так пренебрегают мужской. Они считают, что это вообще никакая неправда. Вот я устала, мне так плохо, я должна... Да, мой хороший, да, мой хороший. Олег Геннадьевич мне говорит: нафиг это вообще надо? Вот он, допустим, постоянно косячит. И что, да, мой хороший? Надо ему сказать, что косячишь, да и все. Это женская правда. Да, вон, видите, вон она согласна. Да! Отлично. Моя хорошая. Результат какой? Разрушение семьи. Ну да, ну вот теперь ну да. Так вот, мои хорошие, понимаете, почему мой близкий человек меня мучает? Потому что так положено. Меня мучает судьба. Что делать, чтобы не мучил? Доброта может это сделать. Доброта. Откуда берется доброта? от наполненности. Откуда берется наполненность? От природы. Все начинается с природы. Надо ходить в парк, надо бегать, желать всем счастья, нужно зарядку делать, нужно молиться, статические упражнения в спортзале, нужно встречаться с добрыми людьми, дарить им подарки, счастье, клуб благости там или в храме еще где-то. Добрые люди должны быть. То есть нужен обмен, очень сильный обмен и наполнение счастьем. Вот от всей жизни, которая вокруг происходит. А если ты хочешь, чтобы в любви у тебя было счастье, это уже экзамен и очень тяжелый. Для этого нужно в любви быть очень аккуратным, мягким, нежным и шутливым. Всегда шутить. Вот если посмотреть, допустим, мужчине, какая женщина самая лучшая, вот он, допустим, картинку представит, она должна такая веселая, ля-ля-ля, тру-ля-ля, ни на что не обращать внимания. Это называется для женщины шутливый стиль. Потому что какое ля-ля, тру-ля-ля, если ты пришел с работы на час позже? А она должна все равно, вот ля-ля, тру-ля-ля, ля-ля. Да. Стиличный смех у женщин пошел. Или, допустим, она вычищала этот порог, вычищала, всю грязь убрала. Женщина же, она вообще грязь не переносит просто. И надо все это вычищать, вот это. И он пришел такой деловой. И все запачкал мгновенно. Опять надо мыть 2 часа. Я сейчас женскую эмоцию переношу. Мужчина же не рубит, что женщине надо, чтобы чисто все было идеально. Он вообще не понимает, зачем это надо вообще. Ну, в женском теле родишься, узнаешь зачем. Вот. И так она все вычистила, он зашел в грязные ботинки, еще ладно, там, ну, поставил бы. Но она, женщина, она смиренная, как бы уже понимает, что все равно придется мыть по-любому, потому что так жизнь устроена. Один ботинок сюда, другой сюда. И грязь пошла по полу вот так вот. И она спрашивает, почему ты так сделал? Он говорит, в туалет сильно хотел. Понимаете, женщине непонятно. Почему? Потому что она так долго не терпит, понимаете, никогда в туалет. Если чуть-чуть хочется, она не может терпеть, у нее это капец просто. Она сразу побежала, все, чуть-чуть. А мужчина может терпеть до последнего, понимаете? И мужчина, когда он домой приходит, он как раз такой, дотерпевший до последнего. И для него эти ботинки, это как бы последний шанс не обписаться, понимаете? И он один сюда, другой, побежал. Слава Богу, добежал до туалета. Он так думает, мужское мышление. А женщина думает, вот козел, да? Видите, то есть мы такие вообще разные, у нас разный космос вообще нас отделяет, разное совершенно мышление мужчин и женщин, восприятие мира. И что такое любовь? Это все воспринимать как шутку. Ну, допустим, вот представьте, не муж, вот то же самое действие, да, один ботинок туда, другой сюда, только ваш любимый ребенок. И точно так же побежал в туалет, но вообще даже не добежал, а описился, и еще там сделал лужу. Перед туалетом. Вы в полном умилении вообще, мой хороший, дорогой, да ты моя лапочка. Да, а мужик скотина вообще, то же самое сделал. А если бы он еще описался, это вообще тогда, зачем я за него замуж вышла? Это идиотство какое-то, зачем я за него замуж вышла вообще? Любовь означает возможность прощать. Но вот смотрите, какие виды любви бывают. Вот допустим, если взять любовь к ребенку, то Бог как ее сделал? Мать видит в ребенке душу. Вот муж с женой, когда они встречаются, мужчина и женщина влюбляются, они душу друг друга видят? Видят. Точно так же, вначале все точно так же. Вот женщина, она когда рожает ребенка, она видит в нем кого? Душу означает святого. И женщины, они по-разному это объясняют. Говорят, у меня индиго ребенок родился. Раньше это называли вундеркиндом. Если спросите у женщины, у всех у женщин одно и то же, индиго родился. Чего это толком никто не знает, означает очень особенный ребенок такой, не как у всех. Почему она так его увидела? Потому что она увидела душу в этом человеке. Поэтому он и особенный. А так, если посмотреть на всех людей, все люди особенные. Хоть дети, хоть взрослые, хоть старики. Душа везде есть, но невозможно увидеть просто так. Это Бог дает матери возможность увидеть душу. И она поэтому всю жизнь его любит, потому что она видит его такими глазами всю жизнь своего ребенка. И мужчина, женщина, когда они влюбляются, они тоже друг друга видят душу. Точно так же. Но потом это все закрывается. Причина закрытия заключается в том, что между матерью и ребенком строятся чистые отношения. Что значит чистые отношения? Это значит, что в них нет секса. Понимаете? Когда в отношениях нет секса, то это чистые отношения. Они сохраняют чистыми на всю жизнь. Но если в отношениях появляются грубые вот эти вот половые отношения, грубые отношения, эксплуатация тела друг друга появляется, вот тогда любовь чистая и светлая закрывается. Понимаете? И люди начинают думать, почему это он меня не любит. Они не видят, что они сами уже поменяли отношение к человеку. Они думают, он меня не любит. И для того, чтобы ее опять открыть, эту чистую светлую любовь, для этого нужно учиться возвышенным отношениям с близким человеком. Это невозможно по факту в личной жизни. Поэтому для того, чтобы человек возвышенные отношения с близким человеком строил, или почувствовал в нем душу, или любовь настоящую почувствовал, для этого нужна духовная жизнь, нужна природа, нужны добрые друзья. Вот это все вот, ну, нужно. Это целый путь надо пройти, чтобы пройти вот эти три стадии любви. Первая стадия – принятие близкого человека. Ты уже придешь домой, и тебе нормально. Почему? Потому что ты ко всему привыкла, все приняла у него. Почему ты привыкла? Потому что ты хотела жить вместе. И все приняла, все, теперь он ругаться не надо, потому что ты уже нормально ко всему относишься. Понимаешь его как человека. Вы говорите, а где же здесь любовь-то? Любовь в этой, на этой стадии, она не видна. Счастье не дает особого. Но дает спокойствие. По крайней мере, можно дома отдыхать, не ругаться. Вторая стадия любви называется уважение. Что такое уважение? Вот человек решил все-таки жить так, чтобы видеть хорошее в близком человеке, а плохое стараться не замечать. Вот вы, допустим, мне задаете вопрос, допустим, вот у меня такой-то человек. И начинаете говорить о нем плохое что-то, да? Когда вопрос задаете. Это значит, что вы до этой стадии уважения, любви не дошли. Потому что те люди, которые дошли, они сначала говорят, что за человек, то есть хорошее в нем рассказывают. А потом уже говорят, что с этим делом, говоря о плохом. Но если человек говорит сразу о плохом, он хорошее не рассказывает, значит, он не любит этого человека. У него нет к нему любви. А это значит, что ничего уже не сделаешь в отношении. То есть нужно стремиться к этой любви. Надо понимать, что ты особо не любишь, ты ждешь любовь. Это разные вещи. Ждать от человека любовь, это любовь со знаком минус. Или называется привязанность. Привязанность это, ну, это вот допустим, есть вонючие зубы, а есть свежие. Зубы одни и те же, да? Но только одни воняют, а другие пахнут зубной пастой, да, чем-то хорошим. Так вот, привязанность – это вонючая любовь, понимаете? Это то же самое, но только не такое, а наоборот. Люди свою воспринимают привязанность как любовь. Вот я его люблю, женщина говорит, я его люблю. Что это значит? Жду от него наслаждения. Это называется привязанность. Что значит люблю? Значит жду, когда он мне будет цветы дарить, мне хорошо будет. Когда он будет то, все для меня делать. Это называется я его люблю. Это не любовь, понимаете? Это любовь вонючая. Называется привязанность. Она вызывает что? Скандалы, конфликты, злобу. Настоящая любовь, которую душа проявляет в этом мире, это любовь служения. Любовь служения первая стадия – принятие человека. Вторая стадия – уважение. То есть я начал видеть в человеке что? Хорошее. Вот я в своей жене начал видеть хорошее. Я смотрю на нее, вижу чистоту в ней. Понимаете, это и есть любовь настоящая. Она вечное отношение создает между людьми. Не хочется бросать друг друга. Третья стадия любви называется верность или искренность. Люди как бы очень глубоко понимают друг друга и не хотят уже быть. И даже знают, что спасибо Господи, что мы вместе. Все. Это верность уже. Третья стадия любви. И сердце чистое, светлое, память о близком человеке. Вот это настоящая любовь. Это жжение. Давай, я хочу вот это. Это не любовь, это влюбленность. Но большинство людей, они именно влюбленности хотят. И когда влюбленность заканчивается с кем-то, они ждут новой влюбленности. И это значит, что они всегда будут прыгать с ветку на ветке, как обезьянка. Да сравнивать со светом обезьянки, они на каждой ветке новых партнеров встречают. Понимаете, почему они прыгают с ветки на ветку? Потому что они не хотят любви, они хотят наслаждаться жизнью. Вот если ты живешь с кем-то, приходит время, и влюбленность заканчивается, жить уже незачем. Мы вот с ним живем, Олег Геннадьевич, как чужие люди. А почему вы как чужие люди-то живете? Потому что вы никогда любовь не культивировали. Вы просто ждали влюбленность друг от друга. Кончилась? Вали отсюда. Следующий. Кончилась влюбленность со следующим? Следующий. Причем влюбленность кончается в геометрической прогрессии. Вот с первым, допустим, за 15 лет кончилась, со вторым за 10, с третьим за 5, с четвертым уже там за год. И так далее. То есть она очень быстро может кончаться, влюбленность, в конечном счете. Влюбленность это то, что мы хотим, понимаете? Потому что любовь это такая трудная штука, люди часто даже не понимают, о чем речь вообще идет. Они даже не могут это почувствовать и понять, что такое настоящая любовь, которая заслуживает того, чтобы в следующей жизни опять вместе быть. Такое возможно, если ты достиг этой настоящей любви, которая называется верность. Ну что, вот между кем и кем может быть настоящая любовь? Когда человек свою душу научился направлять на служение, а не на ожидание счастья.
Мне нравятся красивые сердца. От них исходит очень много света. Купаешься в любви их без конца.
Видите, в любви, это тоже любовь, оказывается, красивые сердца. И мне нравится балдеть от бабы там. Мне нравятся красивые сердца. Другой вид любви, смотрите. Его можно испытывать от близкого человека. Понимаете, о чем я говорю? Тоже любовь, но она другая совсем. Мы сейчас изучаем эту любовь.
Сам переполняешься при этом. И щедро они делятся с тобой избытком неподдельного участия. И всей своей сердечной теплотой. Имей таких друзей большое счастье. Мне нравится, что можно быть собой. Доверчивой и не играть словами. Быть радостной, смеяться над собой. Смеяться над собою вместе с вами. И хочется так часто быть слепой, к ошибкам, промахов намеренно не видя, молиться с постоянством добротой, когда друг друга мы нечаянно обидим. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За внутренний покой, за то, что полагаетесь на Бога, что выбрали со мной одну дорогу, за веру и любви пример глубокий. Мне нравятся красивые сердца. Мне нравится красивой становиться с вами.
Один вид любви, да? Второй вид любви.
Мы наслаждаемся друг другом и руку жмем. наслаждаемся друг другом, наматываем круг за кругом. В упряжке беговые псы, не видя голубой носы.
Как же вот перейти к одному, от одного к другому? Вот одно нам дано с самого рождения. Мы хотим наслаждаться друг другом, хотим балдеть друг от друга. Это вот нам с рождения хочется. Вот так мы воспринимаем любовь. Как же нам научиться чистоту в человеке видеть, хотя он косячит, доброту, хотя он плохо себя ведет и так далее. Вот как научиться, как к этому прийти? Это не от близкого человека ты научишься. Это ты должен учиться от природы сначала, видя ее чистоту и доброту к тебе. От добрых друзей ты учишься, когда... Потому что дружеские отношения — это не супружеские, это другой вид любви. Дружеские отношения — это милость. Вот любовь, вот эти вот любовные отношения между мужем и женой — это испытание всегда. Это не милость, это испытание. Потому что они очень сложные, эти отношения. Но дружеские отношения очень простые. Вот если Бог тебе дает друга, допустим, с ним легко вообще, без проблем. Никаких испытаний. Вот все, что, допустим, женщине, женщину дает друга Бог, а мужчине мужчину. Не наоборот. Женщина с мужчиной не могут дружить, потому что это другие энергии совсем. Вот женщина с женщиной дружит, она ей легко с ней. Она чувствует счастье в отношениях легко, ей можно все сказать. Она отдыхает в отношении. И вообще не надо париться и напрягаться. Почему? Потому что это совсем другой вид любви. Этот вид любви дан как награда. Вот, допустим, природа дана как награда. Ты как что там с ней не делай, как не ходи, она всегда тебе будет дарить только счастье. Если ты ее принимаешь. Если не принимаешь, тогда... не будет дарить счастья, будет дарить болезни. Ну, иногда природа очень сильно себя ведет, и люди воспринимают это как зло. Вот, допустим, штормовой ветер сильный. Он предназначен для сильного очищения организма. Но если ты не можешь это принять, тогда ты не воспринимаешь это как добро. Вот у меня была ситуация в Калининграде, это было где-то месяца два назад. Я заболел вирусной инфекцией, там лечился. И мне надо было читать лекцию в этот день. Я чувствую себя слабость, там так плохо. И мне как раз бежать в этот день, 16 километров. Я побежал, у меня пульс подскочил там, ну, там, до больших цифр. И ветер сильный, дождь, и холодный ветер такой, вот такая погода. Я бегу, бегу, бегу. И чувствую, что вот 185 пульс уже все для меня. Это перегрузка организма, которая приводит к разрушению здоровья. А 181 еще нормально. Я думаю, ну 181-182 пульс, еще можно бежать. Я бегу, радуюсь ветру, радуюсь природе. А почему пульс-то высокий? Потому что организм борется с вирусом. И ты еще бежишь. Идет сильная борьба внутри. И я знаю, что у меня организм держит эту нагрузку. Я бегу, бегу, бегу. И потом раз, пульс начал падать. Почему? Потому что победил вирус. Организм. Но что в это время я заметил, что вот этот шквальный ветер, он помогает мне побеждать судьбу в тот момент, когда у меня не хватает внутренних сил. Он как бы врывается в меня и помогает уничтожить болезнь. Ну понимаете, но скорее всего вы не поймете, о чем я говорю. Потому что это уже надо сильно тренированный организм, много сил, много энергии, много воли, чтобы так жить. Или ледяная вода, чтобы тебе... не портила жизнь, а нравилась. или очень сильное солнце, которое тебя жарит, чтобы оно приносило тебе здоровье. Для этого нужно быть тренированным человеком. То есть стихии природы в целом, они для человека приносят любовь, счастье, когда не сильно они такие бурлят, да? Но вы должны знать, что природа всегда хорошая. Просто для этого надо быть сильным, чтобы научиться любую природу принимать, потому что сильные порывы природы, они дают человеку дополнительную силу. Вот, допустим, если ты можешь радостно на раскаленном солнце быть, значит, ты очень сильный человек. Ты можешь болезни побеждать, можешь передать много счастья другим людям. Но при этом сделать так, чтобы ты это солнце принял, это очень трудно. Или если ты ветер сильный принимаешь, радуешься ему, то тогда у тебя бесконечная возможность побеждать судьбу. Очень сильная возможность преодолевать трудности, побеждать судьбу. Ветер дает такую силу, ветер, сильный ветер. Но если ты не имеешь такой силы, то он тебя разрушит, этот сильный ветер. Поэтому надо понять такую вещь, что сначала мы постигаем любовь в отношениях с природой. Вот если я, допустим, могу сильный порыв ветра терпеть от природы, смогу ли я вытерпеть сильные эмоции от жены? Смогу, это то же самое. Это одна и та же энергия. Сильный порыв ветра, сильные эмоции жены, это то же самое. Та же самая энергия я выдержу. Почему? Потому что я научился выдерживать природу. Поэтому говорю, все начинается с природы. Природа, она как мать, она учит человека тому, что ты можешь в отношениях испытывать. В отношениях. Или, допустим, сильный холод. Или отчужденность близкого человека от тебя. Это одна и та же энергия. Если ты научился не мерзнуть на холоде, тебе отчужденность пришла от близкого человека, ты не мерзнешь, нормально себя чувствуешь. У тебя есть силы терпеть. Или, допустим, сильные эмоции жены и сильное солнце тоже одно и то же. Поэтому все начинается с природы. Надо на природе закалить свою психику. Если ты уже разучился терпеть, ничего не можешь терпеть, значит, неправильный образ жизни. Не хватает энергии природы. Понимаете, да, о чем я говорю? Вы говорите, я обиделась, Олег Геннадьевич, я пришла лекция про обиду. Еще раз объясняю. Смотрите, обида означает, что у тебя в озере счастье вот здесь, в сердце, где судьба находится. Там находится такой кусок, который тебя колет. Кусок непереваренных страданий. Почему он туда в сердце зашел? Потому что ты допустила в отношениях очень сильную ошибку. И эта ошибка родила наказание в виде вот этого куска непереваренных страданий. Нельзя так вести себя в отношениях, нельзя так сильно ругаться, нельзя вот допускать таких вещей, чтобы близкие люди изменяли там, чтобы они такие поступки совершали. Нельзя допускать, потому что к этому что-то привело. Беспредел какой-то к этому привел. Вот. И когда это все произошло, и там засада, вот это в сердце камень, то этот камень вымывается той же природой. Потому что природа — это энергия счастья. Ее можно вымывать, этот камень. Если ты много на природе находишься, как будто бы уже не так больно от поступков плохих. Понимаете? Начинается все с природы. Дальше добрые друзья. Что это такое? Это еще более глубокое очищение сердца. Природу закрепим, природу, вот энергию природы. Как человек побеждает судьбу с помощью природы? Надо полюбить энергию, более сильную в природе. Вот если тебе нравится только спокойная природа, то вряд ли ты сможешь побеждать с помощью нее судьбу. Для этого надо чуть-чуть себя закалять. Женщине это тяжелее сделать, мужчине легче, но все равно надо стараться. Понятно? Вот женщина больше переваривает солнце, да, и легче на сильном солнце быть, потому что женская природа тянется к мужской. Солнце — это мужская энергия. Мужчина перегревается на солнце, потому что мужская отталкивается от мужской. Мужчине легче переносить холодную воду, потому что это женская природа. Мужская природа тянется к женской. Но мужчине тяжелее солнце переносить. Допустим, женщина говорит, хочу на юге жить, поехали на юг. Для мужчины это уже кранты, потому что на юге женщине хорошо, она там балдеет, а мужчине кранты, потому что там жара, ну, много мужской энергии на юге. А на севере много женской энергии, наоборот. Женщине плохо, она там мерзнет, страдает, а мужчине нормально, что много прохлады, ему хорошо. Итак, принятие природы является признаком того, что скоро пройдет обида. Ну что значит принятие природы? Радуй ветру. Вот я радуюсь ветру, и что происходит со мной? Я наполняюсь какой силой? Силой воли. Понимаете, от ветра идет сила воли. Я становлюсь волевым человеком. И что со мной происходит? Я начинаю двигаться по судьбе вперед радостно, так? А потом что? Я осознаю, узнаю, когда у меня от ветра появляется сила воли, я узнаю, как побеждать судьбу, как преодолевать трудности, как достигать целей своих, понимаете, знание такое приходит. Ну и вот, наполнились ветром, да, и дальше что идет? А потом... Привык уже. Видите, переварили энергию ветра, да? То есть сначала просто ветер, песню нам пропой. Не штормовой ветер, предсосорное предупреждение, а веселый ветер, понимаете? Это разное восприятие. Веселый ветер, оказывается, а не штормовой. Песню нам пропой веселый ветер. И дальше ветер наполняет человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда это чувствуется сильно. Когда у человека деваться некуда. Вот ему плохо, допустим. Ему надо победить судьбу. Он выходит на улицу. На улице ветер сильный. И в это время что происходит? Ну вы в фильмах видели, да, когда человек плохо, он выходит там, буря такая, он идет. Ну, взял бы и как бы зашел домой. Чего он идет по буре-то, зачем? Потому что ему плохо, понимаете? И вот эта буря, вот этот ветер сильный, вот этот, а ему плохо. Он из него вытаскивает страдания. Вот почему я бежал под шквальным ветром и дождем? Потому что мне было тяжело, и это тяжело, оно преодолевалось с помощью ветра и дождя. Понимаете? То есть, когда человек на грани находится в тяжелой ситуации, то ему помогает природа. Какая природа? Бурная природа, активная природа. Поэтому, когда человеку плохо, он идет, ему шквальный ветер помогает, ему хорошо под ним, наоборот, а не плохо. Потому что у него такое состояние внутреннее, ему нужно реально много энергии внутрь завести. Разобрались с ветром, с природой разобрались? Земля успокаивает сильно человека. Вода отдает нежность, гармонию совсем. Солнце дает оптимизм. Ветер дает силу, волю, победу. Пространство дает человеку горизонты в жизни. Как бы депресняк, когда надо больше на пространство выходить. Чтобы было открытое пространство. Не думайте, вот это, как эти суслики или мышки, а на пространство выходить. Депрессия будет проходить от этого. Депрессия означает видение перспектив жизни. Когда человек начинает побеждать судьбу, когда он побеждает в себе вот этот вот... Есть два способа жить. Один способ жить – это сильно зашориться в делах в своих. Или это называется психическое существование. Человек постоянно заботится о своих делах. И даже если он ходит куда-то, то он ходит не в том состоянии, в котором можно получить счастье. То есть его ходьба — это заботы, суета. А вот настоящая победа над судьбой, она имеет другую природу, когда человек радостно включается в радостную пробежку, допустим, там и так далее. То есть он вот это, об этом и речь идет. Гиподинамия означает, что я не двигаюсь. Я могу двигаться весь день, но это суетливое движение, по магазинам там ходить. Гиподинамия означает, что ты давно уже с радостью не бегал, зарядку не делал с радостью и так далее. Понимаете? Ты ходишь в суете, означает, что ты опять расходуешься. И гиподинамия означает, что человек как переключатель сломался. Он не может себя заставить просто так выйти на улицу. Ну просто так означает не просто так на самом деле. А ему это просто так. Вот что я буду тратить время, что я там буду на этой улице делать, мне надо готовить, стирать, убирать, там то, все, пятое, десятое. У меня семья. Так семья нуждается в чем? В том, что ты была какая? Наполненная. Если ты там готовишь ненаполненное, то это кушать нельзя, потому что это, ну, вот. Если ты стираешь ненаполненное, то это носить нельзя, потому что это тоже невкусно. Если человек не наполнен, он ничего хорошего не делает, он только портит все. Поэтому, чтобы что-то делать дома, нужно наполниться сначала. И поэтому нужно научиться двигаться на природе. Что такое гиподинамия? Это когда человек не может просто взять и спокойно, радостно пробежаться без всяких каких-то забот. Ну, то есть зашоренный человек — это человек, который никогда внутренней жизнью не занимается. Самая простая внутренняя жизнь — это зарядка на природе. Это тоже внутренняя жизнь. Если человек ее не делает, он никогда здоровым, счастливым не будет в жизни. Вот. Теперь вот переключение начинается всегда с этого. Здесь нельзя на лекции разговаривать по телефону, нельзя. Если только крайний случай. То, понимаете? Если вы разговариваете, вы все смотрите не на меня, а на вас. Понятно? Конечно, вы тихонько это делаете, все тихонько на вас смотрят. Потому что это как одна система. На лекции все это едино, понимаете, пространство единое. Один человек отвлекся, все на него смотрят. Гиподинамия означает, что человек не способен волевые факторы, волевые силы свои применять к тому, чтобы не заниматься своими заботами. Он не может ни заботами не заниматься. Ему надо только заботами заниматься. Он не может выбежать и просто зарядку просто так сделать. Это означает, что он не может наполняться. Он уже атрофирован в своей возможности наполняться. Это значит, что он будет всегда ругаться, всегда мучить близкого человека. Потому что почему люди друг друга мучают? Только одна причина. Потому что они истощены. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? И поэтому первое, что человек должен сделать, он должен научаться включать свой волевой фактор к движению на природе. Можно ходить, можно ползать, можно бегать. Все, что можете. У меня к вам вопрос, о чем мы сегодня говорим с вами? Мы сегодня говорим с вами о возможности простить, убрать боли сердца, убрать камень. И о чем я вам сейчас говорю? Если у вас переключатель не срабатывает, вы не можете себя заставить идти на улицу. Вам никогда. Вы никогда не простите. Потому что прощение означает вот этот вот из озера счастья убрать камешек. А его можно убрать только энергией счастья. Энергия счастья от природы идет. Не бегаешь на природе, не ходишь, зарядки не делаешь, значит, не будет возможности убрать камешек, будешь замученным все время. Все. Теперь следующий этап. Когда у человека есть энергия, ее можно куда-то уже направить. И куда надо ее направлять? С одной стороны, в семью. Вот что значит любить близких людей? Значит, наполнилась, отдала. Откуда счастье надо ждать? От близких людей? Нет. Они тебе дадут только... Счастье надо ждать от природы, от добрых людей и от Бога. А близких людей надо ждать благодарность, когда придет неизвестно. Но когда придет, это будет классно. Когда мне жена говорит, ты у меня самый лучший, мне другого не надо, это классно, но это, мы не можем это ждать, потому что это называется привязанность уже. Возникают скандалы. Это, когда ты мне скажешь, что ты, я у тебя самый лучший, сколько можно уже пахать на тебя? Вот. Это называется привязанность. Привязанность. Она не приносит счастья. Счастье приносит, когда человек самодостаточный. Он понимает, что он в семейную жизнь попал. Это испытание. Энергии любви самые сложные, и с ними очень трудно. Это испытание. И наполняйся где? От природы, от добрых людей, от Бога. Значит, ты самодостаточный человек. Есть откуда наполняться. Все. Но если ты постоянно недоволен женой, недоволен детьми, все достали меня. Есть только одна причина. Ты хочешь наполняться от них. А от них нельзя наполняться. Если ты хочешь от них наполняться, включается злая судьба. Она как раз и ждет, когда ты захочешь что-то от жены. Чтоб тебя замучить потом. От близких ничего ждать не надо. Это все само приходит само собой. Типа от близких ждать не надо. Значит, что, зачем тогда нужна семья? Не хочу тогда, все. Нет, семья это хорошо. Любовь это хорошо. Между мужчиной и женщиной отношения это хорошо. Если ничего не ждать, тогда все приходит хорошо. Как, Олег Геннадьевич, пример какой-то приведите. Пример экзамены. Вот, допустим, я когда сдавал экзамены, я всегда получал плохие отметки. И всегда очень старался, учил все. Я был такой прилежный. Но когда я учил, я так у меня башка кипела, что я все забывал. Потому что сильно хотел получить хорошую отметку. Рядом со мной был в общежитии мой приятель, который... учился не потому, что он хотел хорошую отметку получить, а потому, что ему нужно было знать для работы. Он выучивал все самое главное, что нужно для работы, пытался понять материал и говорил мне всегда, я согласен на любую отметку, главное все понять. И когда он приходил к экзаменаторам, он себя вел очень скромно, по-доброму, и говорил им самое главное. Он говорил, я все не помню, но вот самое главное, суть такая. И говорит, нам суть только и надо, как ты все запомнишь, это же невозможно. Вот, и ставили ему всегда пятерки. А если не пятерки, тогда они его дотягивали до пятерки. Меня никто не дотягивал. Меня все заваливали, почему? Потому что я прихожу, смотрю на преподавателя. Хочу хорошую отметку, они и начинают меня валить. Это называется привязанность. А он не был привязан. И он себя благородно с преподавателем вел всегда, тактично. Получал всегда только хорошие отметки. Я удивлялся, как же так? Вот он не хочет пятерку, а ему ставят. Я хочу, мне не ставят. Что за фигня? А оказывается, что эта фигня, это вся жизнь. Не только экзамены. Это всегда так. Это называется закон подлости. То есть это вся жизнь такая оказывается. Что если ты сильно что-то хочешь, то это как раз не получишь. Вот девушка подходит ко мне и говорит, я, Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Почему? Я говорю, слишком хотите замуж. Если сильно хочешь, ты как бы истощаешь. Молодой человек на тебя посмотрел только, но ты ему понравился. А ты так на него, он, о, не-не-не, только не это. И ушел сразу, все. Итак, где же любовь брать? Как же вытерпеть эти близкие отношения, ужасно тяжелые, которые Олег Геннадьевич говорит? Сначала от природы взяли, допустим, любовь, да? Дальше ищем любовь у добрых друзей. Ну, чтобы искать любовь у добрых друзей, тут уже, понимаете, тут уже как на природе, на природе мы ходим, мы же ничего там ей не делаем, просто наслаждаемся и все. Это мать, природа как мать. Вот ты с матерью что-то ей делаешь, нет, ты пришел сисю к ней сосать, все время что-то хочешь от мамы. И она всегда тебе дает. Также от природы мы всегда что-то берем, но с друзьями уже так не прокатит. С друзьями нужно сначала им служить, нужно научиться что-то для людей делать хорошенькое. Вот женщина хорошенькая что может делать? Заботиться, по-доброму себя ласково вести. Мужчина что хорошенькое может сделать? Ответственность какую-то проявлять, что-то работать там, помогать, защищать там и так далее. Мужчина хорошенькое тоже может что-то сделать с друзьями. И когда человек много трудится на отношениях с друзьями, он получает что? Чувство в сердце, что такое чистая любовь. Через дружбу приходит знание, что такое чистая любовь. Такую же чистую любовь ты можешь проявить жене, то есть с ней дружить. Ну то есть как дружить? По-доброму общаться, разговаривать сокровенно с ней, поверять ей свои мысли. Даже уже на этой стадии, если ты научился дружить с людьми и переносишь дружбу в дом потом, ты уже не будешь ссориться. Вот допустим, вы поссорились и пригласили друзей домой. Что произойдет дальше? А? Конечно, друзья ушли, вы им служили, заботились им, как бы помогали, все, с ними песни пели. И они ушли, и вы такие, вау, улыбаетесь друг другу, смотрите. Почему? Потому что друзья наполнили ваш дом любовью. Настоящей светлой любовью, в которой нет мелочности. В любви между мужчиной и женщиной очень много мелочности. Понимаете, это истощает. А у друзей нет мелочности. Почему, вопрос заключается? Потому что это другой тип отношений. Бог дает эти отношения не как испытания, а как награду. Друзьями нет испытаний. Если вы видите с друзьями испытания, подарите им весь мир. Это не друзья. Это просто чужие люди, которые хотят вас использовать. Друзья всегда друг в беде не сбросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. То есть дружба это что такое? Дружба крепкая, не рассыпется, там не расколется от дождей вьюг. Почему? Потому что дружбу крепкую дает Бог как награду. Это просто награда за твои добрые дела. Ты вот заботишься, заботишься, заботишься о людях. У тебя нет друга. Но придет время и что? Приходит друг. Для чего? Для того, чтобы тебя наградить любовью. Не муж награждать, некоторые ждут от мужа. Вот меня подружки любят, вот. А он пришел не награждать тебя любовью. Он пришел тебе дать любовь как сдачу экзамена. Вот ты когда сдала экзамен, он думает, да ты у меня вообще святая. И поэтому я тебя люблю. Потому что ты мне 1000 раз прощала, 1000 раз меня терпела, 1000 раз все вот это делала, что невозможно делать вообще человеку. И ты так вот себя вела рядом со мной. И поэтому я тебя люблю, благодарен тебе за все. Я за все тебя благодарю. Это называется любовь между мужчиной и женщиной. Только через вот эти испытания человек может почувствовать настоящую любовь. Если ты готов к этим испытаниям, некоторые же не готовы, хотят, чтобы их любили просто так, ничего не получится. Итак, очень важно понять такую вещь, что если у тебя есть верные друзья, они есть только в том случае, если ты свой дом превратил в служение людям, а не в служение себе. Если у вас дом для всех закрыт, вы никого не хотите видеть, если вы не хотите никого кормить, никого о ком заботиться, тогда друзей не будет. Друзья означает что-то от себя оторвать. Вот ты как бы думаешь, друзья это означает, я прихожу, меня там кормят, любят, и я ухожу потом. Нет. Друзья означает, ты всех в дом себе зовешь, отдаешь все у тебя есть им, покормил, напоил, и они ушли. Вот это означает друзья. И потом Бог тебе дает как награду за то, что ты так себя ведешь, кого? Не просто друга, а какого друга? Верного означает представителя Бога в твоей тяжелой жизни. Понимаете, вот в твоей жизни есть природа, да? А есть еще представитель Бога, это кто такой верный друг? Это значит, что тебе когда плохо, у тебя все капец полный, и у тебя нет верного друга, тебе значит, ну, Никто награды не давал. И ты вот ходишь, мучаешься, мыкаешься, и никто помочь не может. Потому что ни психолог, ни астролог, ни еще какой-нибудь олог не поможет тебе. Не поможет тебе, если тебе плохо. Когда человеку плохо, ему что нужно? Энергия, да? Энергия откуда идет? От Бога. И как Бог ее дает? Через верных друзей. Вот человек к другу пришел на 5 минут. И все. Ему хорошо стало. Так молитва может за 2 часа не помочь. Облегчение сердца сильное означает победа над судьбой. Облегчение легче сердце стало, означает победа над судьбой. Почему победа над судьбой произошла? А потому что ты заслужил это. И Бог тебе просто так дает счастье через верного друга. Просто так, понимаете? Ты ничего не делал. Пришел к нему и все. Я, хорошо. Вот это твой результат твоего служения людям. Все. А служение людям это означает переключать или включать. Не то, что мне надо что-то от них, а вот сделай что-то сам. Без всякого надо. И ты, когда будешь служить, просто идти в эту сторону служения, придет время и получишь награду, это вечный двигатель. Верный друг это вечный двигатель. Ты как себя не веди, что не делай, он всегда рядом. Он никогда тебя не бросит. Лишнего никогда не спросит. Понимаете? И в трудностях всегда рядом с тобой, помогает тебе. Представь, вечный двигатель. Всегда помогает, все делает для тебя. Это энергия Бога так действует. Через него, через верного друга. Если вы не знаете, что это такое примерно, то тогда есть песня. Песни узнаете. Что значит верные друзья? Но как к этому стремиться, я вам уже рассказал. Через песню только знание глубже передается, и словами невозможно передать. Так, очищение сердца, мы говорим, от боли. Вот у меня камень в сердце. Очищение от сердца означает наполнение. Я могу наполниться природой. Что произошло? Вот у меня был камень в сердце, я сбегал на природу, мне как-то стало легче, но потом опять все всплыло. То есть очищение природой, это очищение такое не сильно глубокое. Когда ты соприкоснулся с верными друзьями, очищение колоссальную глубину имеет. Тебе реально сердце просто... как заново родилось, то есть намного глубже. Но все равно у тебя в сердце остается чувство, что там где-то в глубине есть вот эта засада. Вот меня бросили, вроде хорошо, я уже живу, нормально все, стресс прошел, но где-то в глубине есть чувство, что что-то все равно не так. Ну то есть не согласна я с этим, что меня бросили. Ну вот что-то не так. Надо бы, по идее, согласиться, и как бы и все, и радоваться жизни дальше. Значит, все так надо было, как вот. А почему-то я не согласна. Потому что есть еще один слой в сердце, который уже неверные друзья, не природа не поможет. Природа что делает? Она помогает быть бодреньким, счастливым, несмотря на страдания, да? Прошелся, пробежался, и тяжелый период есть, а все равно как-то хорошо, хорошее настроение, несмотря на то, что все плохо. Верные друзья что делают? Облегчают сердце, знания тебе в сердце приходят. Он может быть не психолог, но он тебе сказал, и ты поняла сама. Вот оно, знание пришло через любовь друзей, приходит знание в сердце. Но если ты соприкасаешься с Богом, который связан с верой, сознанием, тогда и соприкосновение твое именно как служение, ты хочешь служить Богу, хочешь служить святым людям, то тогда в этом случае сердце очищается очень сильно. Некоторые люди вообще не врубаются, как очистить сердце. Они, чтобы очистить сердце, думают от источники страданий. Это вообще неправильный путь. Это все равно, что ковыряться в ране и ждать, когда она перестанет болеть. Или чесать то, что чешется, и ждать, когда перестанет чесаться. И расчесывать, да, рану в результате. Так и думать о человеке, который тебя бросил, для того, чтобы перестать от этого мучиться. Будешь мучиться еще больше. Для того, чтобы боль прошла, надо думать о чем-то другом. О чем? О природе, о добрых друзьях и о Боге. Вот что такое покаяние? Покаяние не означает биться башкой об стену храма. Ну, покаяние означает, что ты пришла в храм, сказала, что неправильно живу, и дальше что делаешь? Много раз что-то делаешь там полезное, служишь Богу. И когда ты там служишь Богу, забываешь про свою проблему, то у тебя наступает какой-то глубокий опыт, который орошает сердце водичкой такой духовной радости. Понимаете, эта водичка, мы же не знаем, насколько глубокая. Мы можем узнать только потом, когда мы пришли из храма, и такое в сердце... Ну и ничего страшного, что меня бросили. Почему ничего страшного? Потому что водичка отношений с Богом глубже даже, чем водичка отношений с добрыми друзьями. И тем более глубже, чем водичка отношений с природой. Но она труднодостижимая, потому что надо же, вот ты, допустим, с природой по-любому получишь счастье. Ветер всем нравится, солнце всем нравится. И ничего делать не надо, просто идешь, балдеешь и все. С друзьями уже тяжелее, потому что надо впахиваться, что-то служить, чтобы они тебе верный друг, чтобы появился. Верный друг – это перпетум мобили, вечный двигатель, понимаете? Он никогда не кончается. Он всегда будет верным, это такая награда Бога. Вот Бог же бесконечный по природе. И когда ты с верным другом общаешься, кого ты видишь перед собой? Кого? Доброту Бога ты перед собой видишь, который он тебе уже проявил. Бог наказывает, и Бог бывает добрым, да? Это милость. То есть у Бога есть судьба, которая в сердце... А есть и милость. Милость через кого проявляется? Через друга. Если друг верный есть, значит, тебе уже милость уже пришла. Иди к нему, поэтому и вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль пройдет, как талая вода. Сразу же, просто вспомни, уж не говоря о том, чтобы рядом быть. Еще более большая милость – это ощущение святости в храме, ощущение своей веры. Некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, ну нет у меня веры, я ищу, ищу, нет веры. Веру не ищут, вере служат. Служите святым людям, идите в любой храм. Начните служить, допустим, может быть, это не будет ваша вера, но вы почувствуете там счастье духовное. Может быть, это не то счастье, которое вы хотели почувствовать, но идите в другой храм послужить. Там тоже почувствуете счастье, может быть, не то, которое вы хотели. Идите в третий, придет время, вы найдете свое счастье, где-то в каком-то духовном месте, какой-то духовной традиции. Но только когда человек служит, понимаете, там, а не ходит, балду гоняет. И как бы глазеет на все. Вот ты, допустим, пришел и смотришь, как люди целуются. Ты поймешь, что там происходит, нет? Для того, чтобы понять, надо самому целоваться. Также в храме тоже идет служение Богу. Ты пришел и такой, и смотришь. Типа пытаешься понять, что там происходит. Да ничего ты не поймешь. Чтобы понять, нужно это. Ну, это как снаружи банки пытаться мед лизать. Видишь, мед такой снаружи банки. Сладость почувствуешь? Для того, чтобы сладость почувствовать, нужно залезть в банку. В банке есть сладость. И это означает служение в храме. Если ты не служишь Богу, значит сладости не почувствуешь отношения с Богом. Что там приходить смотреть? Надо что-то делать. Служение разное бывает. Допустим, раскаиваться — это тоже служение. Или, допустим, идти в паломничество по святым местам, допустим, падать в пыль святых людей, допустим, молиться, кланяться, допустим, и так далее. Это все служение. Или, допустим, мыть пол в храме, там, готовить пищу. И принимать пищу — тоже служение. Один мне человек рассказывал, он ходил в Алааме, ходил в паломничество, ходил весь день. Они постились весь день, ходили. И вечером они пришли усталые, вот монах его водил. И этот монах тоже ведь ходил мы с ним. Он потом подоил корову свою, монастырскую корову подоил с любовью. И испек хлеб. Ну то есть они покушали когда? Покушали ночью. Но этот человек говорит, я такого никогда не ел. То есть я ел и плакал от счастья, потому что такая пища с любовью была. Это молоко просто обычное и печеный хлеб. Для него была самая вкусная на свете пища. Почему? Потому что она сделана с любовью. Вот, и на благо вот его монах этот специально для него приготовил. Хотя он хотел тоже спать, отдыхать и кушать тоже хотел. Но он совершал аскезу, служил. И человек вот этот, который находился по Валааму, он тоже служил Богу. И он ребенок в отношении с Богом. Он не монах, понимаете? И он как ребенок от монаха принял служение, да? Он покушал и попил молока. А сам на самом деле должен был служить монаху, понимаете? Но монах как мать поступил к нему. Он просто его накормил, напоил, и тот на всю жизнь запомнил вот эту любовь. Это называется подарки от Бога. Но если вы каждый раз будете ходить в храм, чтобы поесть и попить там только, и получить подарки от Бога, то наступит очень скоро фиг вам, китайская изба. Вы уже не будете чувствовать от этого никакого счастья. Потому что следующий этап чувствовать счастье — это начать самим готовить, прибирать, приносить пожертвования и что-то делать, аскез совершать для Бога.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощенье дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться,
служение,
учиться каяться. Кирдана Джаванам, глотать Бриндавана.
Тоже санскритские слова. Киртана означает совместная молитва. Вот молиться со всеми, слушать тех, кто молится, и вместе с ними молиться. То, что я вас учу после каждой лекции, я желаю всем счастья вместе с теми, кто молится. Да? Совместная молитва является самой большой силой, побеждающей судьбу в наше время. Самое... Больше не бывает. Потому что она открывает звук сердца. Знаете, звук сердца? Это звук, который вот так вот. приковывает к себе и очищает сердце, очищает, очищает. Звук сердца только совместное. Вот одиночная молитва звук сердца не открывает, только совместное. И эта энергия, это и есть звук Бога. Звук сердца – это звук Бога. Его называют на санскрите звук Ом, или китайцы называют дзэнь, звук дзэнь, или, допустим, православные называют благодать Божья, то есть это вот нисходит благодать Божья. Это означает совместный вот этот звук какой-то совместный. И этот благодать Божия, совместный звук, он, его надо услышать, понимаете, в молитве. Если ты его услышал и повторяешь, как он, как они, то ты в это время, это называется киртаном. Человек реально, у него все переворачивается в сердце, начинает свою жизнь. Но надо слушать сильно в это время, не просто балдеть, а слушать. И как они повторять, то есть со всеми, как бы, вместе со всеми повторять молитву. Шраванам означает сильное слушание. Человек очень погружается в слушание старшего, и в это время он перенимает качество старшего. Когда человек сильно слушает старшего, он становится таким же. Вот вы сейчас это делаете. Это тоже служение Богу. Богу нравится, когда человек так делает. И голодать пыль Вриндавана – это кланяться святому месту. То есть Вриндаван – это святое место. Есть много святых разных мест, допустим, там Валаам там, или Иерусалим там, и так далее. Ну, человек приходит в святое место, он должен там кланяться, понимаете? Эту пыль на себя брать, инфицированную коронавирусом. И есть имбирь, не забывать в это время. Потому что когда человек служит Богу, вирус тоже в это время занимается своими делами. Ему все равно, чем вы там, кому вы служите, у него свои дела. Поэтому всегда не забывайте, в святых местах нужна дезинфекция, нужно как бы имбирь есть. Все это нужно, не нужно, думайте, что там все классно, как бы. Ничем не заразитесь, это неправильное мышление. Хотя есть такие святые места, где ты ничем не заразишься. Но они не везде такие бывают. Это я не говорю для того, чтобы вы имитировали, но есть такое святое место, его называют Джаганнатхапури. Это место, очень древний храм, там ему несколько тысяч лет. И в этом храме постоянно учатся с любовью готовить пищу. И вот в этом особенность этого храма, там очень возвышенная и чистая пища. И те люди, которые знают, обладают духовным знанием, они знают, что даже если эта пища попала, упала на землю, ее все равно можно есть, никогда не заболеешь. Потому что она обладает такой духовной силой, что она не оскверняется. Бактерии, соприкасаясь с этой пищей, они такие, становятся очень возвышенными. И перестают пакостить, понимаете? Их характер меняется к лучшему. Как рядом со святым человеком лев кем становится? Доброй кошкой. А наше вот местное животное, огромное, хищное какое? Медведь, да? Становится носителем леса, да? Рядом с Сергеем Радонежским становится хорошим, добрым таким. Хотя медведь, знаете, что это за животное? 4 метра в высоту, почти 4. И огромный вес там, я не знаю сколько там, 400 килограмм что ли там. Лапа вот такая вот, по башке один раз даст, достаточно. Больше не надо ничего. Соприкоснешься с вечностью сразу. Вот, понимаете, и вот это огромное животное, как кошка, ходит рядом с Сергием Радонежским и носит бревна для того, чтобы он строил свое жилье. И Сергей Радонежский же не может эти бревна поднять. Кто их поднимает? Этот медведь. Понимаете, ручным стал. Дикий медведь. И то, что Сергей Радонежский ждал, ждал такой, и запрыгнул на медведя в какой-то момент, чтобы его оседлать, да? Чтобы он не перестал быть диким. Нет, он сам пришел к Сергею Радонежскому, этот медведь. Почему? Потому что он чувствовал святость. Но также бактерии могут чувствовать святость пищи, но не везде. Поэтому нужно быть осторожным. Итак, глотать пыль святого места означает просто кланяться. Не то, что надо наглотаться этой пыли до безобразия. Означает кланяться. Ну, иногда, когда кланяешься, попадает чуть-чуть пыль святого места. Это приносит тебе большую удачу в жизни. Что же происходит, когда человек сильно слушает старших, когда человек совместную молитву произносит, и когда он кланяется, ходит в святое место? Что происходит с человеком? В это время вот эти занозы в сердце, которые не очищаются ничем. Ну, вроде же, ну, живу уже с хорошим человеком, ну, все классно. Ну, как бы нормально, у нас и дети уже, и прошло уже 10 лет. И все равно, вот когда меня бросили, у меня в сердце что-то вспоминается, вот это, блин, ну за что? Вот, побеждается это только святым местом. Это самое глубокое, вот уже ты в обычном состоянии не вспомнишь. А то, когда ты наедине с собой, там, засыпаешь, и там где-то в глубине вот этот осадочек остался. Вот это побеждается только святым местом. Только с помощью духовной практики. Итак, вы поняли, да? Если ты обижен на кого-то, не сильно, прошел, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Вот, и в это время ты должен любить землю Невскую, да? То есть для того, чтобы грусть прошла. Ну, то есть эта природа снимает поверхностные какие-то вот наши жизненные ситуации. Добрые друзья что убирают? Накопилась какая-то трудность в жизни, вот тяжело, не можешь с ней справиться. Нужны добрые друзья, да? И когда у тебя внутри камень, который ты никак не можешь убрать, да, такая обида, только с помощью духовной практики. У меня есть один знакомый, он был в Москве, занимал очень высокое положение. Он был по земле специалистом, там, перфектом округа целый. У него строился свой дачный поселок, там небольшой. Большой же не нужен, правда? Вот. Ну, несколько десятков домов, там небольшой дачный поселок. Вот, строился. В общем, у него все было Кока-Кола, но его предал его собственный друг, как бы, как он считал, и лишил его всего, и власти, и денег, и он остался без всего вообще просто. Но при этом приобрел лекции, молитву, Бога, и стал счастливым. Он думает: Господи, спасибо, что ты мне все это забрал, у меня ненужное, дал мне самое главное. Так этот человек думал. Но у него была одна проблема в сердце. Он не мог простить предательство, понимаете, этого человека. Вот все, что угодно, он все принял, но предательство от него он не мог простить. И один раз он пришел к нам, как бы, у меня много помощников, мы иногда, человек по 50, вместе собираемся, чтобы громко повторять молитву, и громко включаем голос святого человека. Идет такой шквальный, такой, шквальная молитва, шум очень сильный такой, и мы не двигаемся, такой, в общем, дым столбом. И в это время он тоже включился, сильно помолился с нами. И после этого он такой, он не думал вообще об этом, во время молитвы не думал о друге вообще, не думал. После молитвы он такой: простил, простил. А на самом деле что произошло? Ничего он даже не прощал, просто у него молитва настолько глубокая была, что она вымыла ему этот камень. Ну, потому что, когда глубокая молитва, она вымывает сердце, вымывает. И он даже не заметил, как она вымыла этот камень. У него сердце, и там осталась чистота внутри. Вот так очищает духовная практика, интенсивная именно, необычная, интенсивная духовная практика, очищает сердце от глубоких занос, каких-то ран, которые человек в жизни имеет. Глубокие занозы и раны не только в этой жизни бывают. Вот, например, некоторые люди боятся. Вот, допустим, ко мне подошла женщина: Олег Геннадьевич, я боюсь, что мои дети погибнут. Мне во сне это приснилось, я четко видела, как они погибают. Если ты четко видела во сне, как они погибают, это сопровождается эмоциями, сильными переживаниями, то это значит, что ты это уже видела в прошлой жизни. Это уже проехали. это не будущее. Она-то думает, что это будущее, это прошлое. А почему у тебя это в сердце осталось? А потому что не было интенсивной духовной практики. Ты с осадочком в эту жизнь уже пришла из прошлой, понимаете? И поэтому эти страхи, боязнь замкнутого пространства, или боязнь высоты, или боязнь остаться одной, или боязнь быть голодным, вот как у меня. В прошлой жизни я от голода погиб, в концлагере от голода. Вот. Я это уже увидел, узнал о себе. И поэтому обижаюсь на жену, когда чуть-чуть задержка идет на пару часов. Она меня тренирует. Она сначала задерживалась на 20-30 минут, а сейчас уже на 2 часа может задержать. Ну, если я научился на 20 минут, она больше задержит. Тренирует меня. Но она не специально это делает. Если ее спросить, она не хочет так делать. Хочет Господь, чтобы я крепчал. Это мои отношения с Ним. А я злюсь на нее, понимаете? А то, что вы смеетесь, это означает, что Господь хочет. Он же, Господь, Он кто? Самый большой шутник. Вот я, допустим, вам говорю, как жена меня мучает, а вам смешно. Это кому смешно? Богу, потому что Он меня мучает и сейчас угорает. Что я как бы догадался. Он юморист, понимаете, Господь. У меня был тяжелый стресс в жизни, очень тяжелый стресс, и я там молился, и все. И никак не мог убрать у себя вот эту обиду там и еще что-то. Я разок пришел в храм, посмотрел на алтарь, и мне такое стукнуло как бы в голову, такая мысль. Я такой, неужели это ты все сделал вообще? Я столько молюсь, я никак не могу это все победить. Только ты можешь так сделать, чтобы невозможно было победить. Потому что моя молитва всегда побеждает судьбу. А тут невозможно, ничего даже с места не сдвинулось. Все как было, так и осталось. Я смотрю на алтарь и так думаю. Я увидел вот то же самое, что сейчас в ваших глазах. Такую улыбку. И эта улыбка, она знаете, что сделала? У меня вот так сердце раз, мне легко стало, все. Когда Господь что-то делает, ты понимаешь, что сразу камешек и сердце и ушел. Поэтому самое сильное освобождение человек испытывает только при встрече с Богом. Даже вот такая мимолетная встреча в виде юмора Бога, в виде посещения алтаря, и как бы ты догадался там, что Господь это все контакты с Богом. Самый сильный контакт, конечно, происходит, когда ты к Нему приходишь уже домой. В этом цель человеческой жизни закончилась, чтобы вот это существование началось то божественное. Ради этого мы живем, в этом цель жизни. Не в том, чтобы детей вырастить, там, чтобы нормальная квартира была, как у всех, нормально. Работа же была нормальная. Вот. И гречки хватало, чтобы пережить, чтобы эту беду. Не в этом цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это встреча с Богом. И если человек ставит эту цель, ну, как надо с гречкой, ну, запасись, ничего страшного. Туалетная бумага, как бы, ну, запасись, ты не знаешь зачем, узнаешь позже. Есть причина, как бы, вот, смотрите, когда первый человек умирает вот от коронавируса в России, все так пугаются, что прямо все сразу взяли вместе и оба... И тогда нужна туалетная бумага. И с каждой новой смертью как бы испугались и опять. И вот для этого много туалетной бумаги нужно. Больше нет причин. Я не знаю еще зачем. Все скупили туалетную бумагу, зачем, непонятно. Ну, гречку понятно, макароны понятно, потому что там акцию провели эти супермаркеты, говорят. Макароны надо... Потому что макароны не продавались. Ну, макароны лежат, они никому не нужны, их напечатали там, они же не портятся. Поэтому супермаркет больше всего макаронов делает, ну, вот эти все вот фабрики, потому что они не портятся. Хлеб портится, все портится, макароны не портятся. макаронов наделали, или они лежат, год лежат, два лежат, три лежат. До чего? До следующего кризиса, да, и как только кризис, макаронами запасаться. И все сразу макароны свели. Но почему туалетную бумагу, я не могу понять. Макароны как бы понятны. А, я понял почему. Потому что когда делать нечего, надо, хочется кушать, кушать. Когда много кушаешь, нужна больше туалетной бумаги. Все, теперь понятно. Все стало на свои места. Хорошо. Мы немножко шутить с вами будем тоже. Итак, мы говорим с вами об очищении сердца и об обиде. Ну, допустим, часто люди, они очень сильно удивляются, почему ты не видишь, как мне с тобой больно. Вот почему близкий человек не видит, как мне с тобой больно? Не положено видеть. Я разок имел такое откровение в жизни. Я же исследователь, изучаю все и люблю изучать отношения. А чтобы изучать, надо научиться смотреть со стороны, видеть все со стороны, не вовлекаться в ситуацию. И разок моя жена обиделась на меня. Я рядом со мной стоит, подошла, руки мужчины, вы знаете, как вот так вот они разворачиваются назад, бедрами так. И вот так она подошла, вот так руки. Это опасное такое положение. Я его знаю, это означает, что скоро будет конец света. Вот она подошла вот так вот и смотрит на меня. Ну я как бы отстранился. Смотрю на нее, но сам отстранился. Вы не рассказывайте, чтобы не знал. Я смотрю на нее, как будто все, я очень вовлечен, но сам отстранился. Мужики так могут. Они могут так смотрят участливо, а сам непонятно где вообще. Вот. Ну я так вот сделал, я непонятно где, я просто начал и выше, выше, я пытаюсь источник обиды ее найти. Я думаю, откуда обида взялась? Выше, 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 выше. И увидел там высоко, где-то высоко, божественную такую женщину. Божественную, она светится, такая божественная женщина. И она на меня сильно рассержена. Но чем-то другим, не тем, чем жена, а чем-то другим, более высоким каким-то. И я такой, ну если я виноват, ну перед божественной женщиной имеется, не перед женой. Я такой, если я виноват, то прости, ну, ей. Тут я не мог отстраниться, я удивился сильно этому. Ну, если я виноват, то прости. И она такая раз и простила меня, перестала гневаться. И в этот момент я увидел эту эмоцию у нее на лице, такую эмоцию доброты. И в этот момент впервые в жизни, как бы, моя жена, она вот шла вот с таким, ну, как вот. И такая, и раз... И простила. Ну там простили, здесь простили. Представляете, вот это да, я понял, реально осознал то, что в Священном Писании говорится, что гнев близких людей прислан нам свыше. Ну то есть есть какая-то причина более высокая, и там уже повод-то найдется, да? Придраться можно и к столбу, да? Чуть здесь встал возле дороги. Вот. Поэтому попытайтесь эту глубокую истину понять и принять ее в своей жизни, что есть Божий замысел на все вот эти неурядицы наши с близкими людьми. И если вы это поймете, то в этом случае вы не будете так остро воспринимать вот эти, драматизировать вот эти все ситуации ваших отношений. Но нет в них никакого глубокого смысла. Понимаете, ну поругались, помиритесь. Вот я как только понял, что я поругался с женой или поссорился, или просто испортил о ней мнение, ощущение, я сразу же иду и мирю, и прошу прощения. Хотя я вообще не чувствую себя виноватым. Почему надо просить прощения? Потому что ты нарушил энергию любви. Ты расстроил гармонию вот эту вот отношений. Надо всегда за нее бороться, понимаете, вот за эту добрую энергию отношений, которые существуют между мужчиной и женщиной. И когда люди борются за нее, то тогда нет конфликтов. Они почти, они как-то вообще заканчиваются. Их просто нет. Когда ты борешься вот за добрую энергию отношений, она для тебя самое главное. А правда вся твоя уже для тебя не сильно важна, потому что ты понимаешь, что это все просто судьба действует ее через тебя. Как вот судьба жены через меня действует. Правда возникает, которую хочешь ей донести. Это ее судьба так действует. Все. У меня разок правда возникла, которую я захотел ей сказать. Я отстранился от этой правды и начал смотреть вверх, откуда. Представляете, и не смог увидеть. Представляете, я смог уже не увидеть, откуда, а в себе не смог. Так сильно скрывается эта божественная сила от нас, чтобы мы верили, что это правда, абсолютная истина. Вот моя правда, которую я хочу как бы по башке дать своей жене, это есть, это правда является абсолютной истиной последней инстанции. А на самом деле это просто ее судьба пришла к тебе за крючок, взяла твои мозги и заставила тебе так думать. Все. И если ты разумный человек, ты не будешь этому поддаваться. Поэтому человек не должен правду, которую он хочет сказать близкому человеку, считать, ну хочешь сказать, ну скажи, ну помучи ее, помучи себя, ну поругайтесь, побейте посуду, помиритесь потом. Но не надо это считать чем-то серьезным. Вот серьезным надо считать доброту в отношениях. Вот это надо учиться серьезно к этому. Если их ее нет, если вы не можете полушутя, по-доброму, как-то мягко общаться друг с другом, не понимаете, как устроены отношения любви. Отношения любви – это не серьезные отношения. Это отношения, в которых есть игра. Серьезность проявляется глубже. Понимаете, серьезность начинается, когда есть вот эта игра. «Моя дорогая, как дела? Я так рад тебя видеть». Не может, не сильно рад? Сильно рад. А сам не сильно рад. Она увидела. А ты все равно ее обманываешь. Потому что это игра. Любовь – это игра. Ей радостно, что ты сильно рад, хотя она чувствует, что не сильно рад. Или ты, допустим, увидел ее и думаешь, блин, лучше бы не видел. Такая физиономия вообще капец просто. И говоришь ей, моя дорогая, какая ты сегодня веселая. И она такая, начинает улыбаться потихоньку. Классно же? Видите, я пошутил же, я вижу-то одно. А с ней играю вот эти отношения. Но это становится серьезным, потому что ей нравится, что я, несмотря на то, что ей плохо, я как бы к ней правильно отнесся по-доброму. И ей это воспринимается очень серьезно, как любовь. А я шучу просто, понимаете? Но эта шутка не злая, а добрая. Нацеленная на что? Чтобы близкому человеку было легче жить. Все. Но мы-то не хотим этого, мы хотим правды. Ну что ты пришла ко мне с кислой мордой? Это правда. Если ты эту правду сказал, то ее морда станет еще кислее, поверьте мне. И она будет уверена, что ты козел. Не человек, а козел. Потому что ей так плохо, и ты еще тут. Понятно, да? Учитесь шуткам, прибауткам, добрым в отношении. Добрым вот чему-то. Или, допустим, у меня жена, когда развешивает белье на сушилке, она так сильно старается, рядом с ней нельзя подходить, проходить. Она сильно нервничает. Не говорит, но нервничает. Вот нельзя проходить, она так сильно сосредоточена, чтобы не гладить там, чтобы все было по струнке. И все по струнке прям гладить, не надо там все, ну, блестит это белье уже, поглаженное, без всего. И разок я, жена проходит мимо, а я стою такой возле гладильной доски, такой, она такая, ты че? Я говорю, не подходи. И она прям просто на пол упала и смеяться начала. Потому что я ей передразнил по-доброму. Показал ей ее как бы состояние. Она такая, мал, и свалилась. И она перестала так делать. Она мне дала возможность ходить уже нормально по квартире. Шутка. А меняет сознание человека, восприятие мира. Примерно так. Ну, то есть, нужно понять, как себя вести в отношениях, и тогда не будет вот этих мелочных обид. Мелочных обид. То есть, есть обиды глубокие, то они связаны с предательством. Вот нужно ли жить с предателем? Нет, с предателем не надо жить. Что же делать тогда? Нельзя же бросать человека. Надо жить отдельно. Вот человек изменил вам, вы можете жить отдельно, ну, в одной квартире при этом. Как жить отдельно в одной квартире? А терпите, человек изменил вам, потому что вы наказаны судьбой за измену, которая была в прошлой жизни или в этой. Вот. Надо просто, Бог наказал, надо терпеть. Но при этом не надо унижаться. Типа, я согласна с тем, что ты мне изменил. Это безумие. Так как люди не могут согласиться и не могут это принять, они что делают? Уходят из отношений. И получают за это наказание, потому что они бросают свою судьбу. Вот судьба тебя наказала, и ты свалил. Нормально? Ненормально. То есть надо жить отдельно, то есть отстраниться от близкого человека и при этом молиться, чтобы он раскаялся, очистился. Когда ты можешь принять вот человека, который тебе изменил? Когда он раскаивается, очищает свое существование от этих вещей, меняет образ жизни. Могут ли отношения, как прежде, стать чистыми? Могут, но со временем, постепенно. Люди думают, что никогда уже не могут. Могут, но со временем. Когда человек полностью поменял свое отношение. И последнее, что я вам хочу сказать, что все страдания, все раздоры в семье возникают не потому, что вам не повезло и вы нашли не того человека, который надо, а причина только одна. Это неправильная цель в жизни. То есть, если ты живешь не для Бога, не для служения Богу, не для освящения пищи, не для того, чтобы близкому человеку помочь тоже к Богу идти, то вы будете мелочной жизнью жить. А если вы живете возвышенной жизнью, то вот эти все вещи, они как-то не сильно замечаются. Они становятся неважными, не сильно важными, понимаете? И это уже не для подражания, не для подражания. Я просто вам хочу сказать, что бывает такой уровень отношений, такой возвышенный, что даже измена не воспринимается как измена. Человек настолько возвышенно воспринимает своего близкого человека, что он не боится никаких измен. Я вам расскажу сейчас одну историю. Это история про очень высоких, возвышенных святых. Имитировать не надо, подражать не надо, но послушать надо. Один возвышенный святой, он имел личное отношение с Богом потом, впоследствии. Такой высокий уровень святости был. Но этот человек, он был во всем очень искренний, и в молодости у него была семья, жена, дети. И он влюбился в проститутку, очень сильно влюбился в проститутку. И один раз он в шторм, когда на Ганге был шторм, он переплыл через реку, и когда он к ней плыл, к ней он сильно соскучился. То есть, понимаете, грех вот влюбиться в проститутку, и жена, и дети, и все. И он все бросил, поплыл к этой проститутке. Вот. И когда он плыл, он тонуть начал и почувствовал, что есть какое-то бревно рядом. И он за это бревно зацепился, как-то до берега добрался, оказалось, крокодил. Но так как крокодил тоже тонул там в шторме, ему тоже было не сладко, ну, он на него не обратил внимания. Ему не до него было, там капец был. Вот. Потом дальше... Он когда через забор перелазил, он увидел какую-то веревку, схватился за нее, по ней поднялся, оказалось, это длинная кобра была такая. Бывают кобры в Индии очень большие. Но так как кобра испугалась, что ее куда-то тащут, она просто держалась со всей силы, и некогда было его кусать. Поэтому она его тоже не укусила. И потом он на второй этаж к ней забрался по скользкому как бы дому, рискуя погибнуть, там упасть на асфальт, ну там на камни. Ну, в общем, он потом ей все это рассказал, как он к ней добирался, все свои подвиги. Она посмотрела на него и сказала: если бы ты так сильно стремился к Богу, ты бы стал святым. И в этот момент, когда она это сказала, в нем проснулось то, что он с прошлой жизни имел в своем сердце. Это сильное желание идти к Богу. И в этот момент, когда она это сказала, он понял все, бросил как бы жену, любовницу, всех. Имитировать не надо, еще раз повторяю. И пошел в святое место. Понимаете, пошел в святое место. Но так как у него в сердце еще осталась сильная привязанность к женщинам, Бог ему дал на дороге испытание. Какое испытание? Он по дороге увидел, как одна красивая, очень святая, красивая женщина, ну как бы, шла с ведрами, с водой. И он увязался за ней, как бы начал к ней приставать. Она говорит ему по-доброму: я замужем, пожалуйста, отстаньте от меня. Я как бы очень люблю мужа, он меня святой. Ну и так по дороге, слово за слово, как бы они зашли к ней в дом. Там находится муж. А муж, он у нее такой уровень святости, что он видит будущее. И он, ну как бы, жена пошла там своими делами заниматься, и он увидел этого человека, говорит: скажи мне, чего ты хочешь? Почему ты пришел в мой дом? А этот человек, вот, он к Богу же шел, он очень искренний. Он хотел избавиться от своего желания. И он хотел, чтобы этот святой его наказал, проклял там за то, что он увязался за женой его. И он говорит: я хочу твою жену. Ему сказал прямо вот этому возвышенному мудрецу. И этот мудрец ему сказал: жена, иди сюда, подойди. Она подошла, и он говорит: разденься и удовлетвори желание этого человека. Еще раз повторяю, мы слушаем, не имитировать, да? Пытаемся понять, что есть более высокие отношения между людьми. И жена его пошла, начала раздеваться, да? И как бы начала расстегивать. Она пошла слушать мужа, потому что она верная жена, она святая женщина, она все, что угодно готова сделать ради мужа. Она пошла как бы раздеваться, заколку снимает свою, и он, этот человек, вот, который как бы шел к Богу, он говорит: а ты заколку дай мне, дай я тебе сниму. И он как бы заколку сам из его волос вытащил и проколол ей свои глаза. Ну, чтобы больше никогда женщин не видеть красивых. А? Все? Я вам рассказываю, там три святых собрались, как бы. Вот, потом дальше этот слепой уже человек пошел дальше к Богу. И Бог его довел до святого места сам. Представляете? Потому что он оставил все свои привязанности в жизни и как бы и пришел к Богу. Зачем я вам это все рассказываю? Зачем? Чтобы вы поняли, что бывает любовь, бывает верность, бывает чистота и святость, и бывают поступки выше нашего понимания. Да? То есть такая любовь, которую мы не можем ни оценить, ни понять, мы ничего не знаем об этом, ничего не понимаем. И вот именно в этой любви, божественной любви, раскрываются самые глубокие и светлые чувства, которые только бывают в этом мире. Не в сексе там, а вот именно вот этой любви, там миллиарды, больше счастья раз, чем мы можем даже себе представить, понимаете, в нашей жизни. Понятно, да? Эта проститутка, когда узнала, что он пошел в святое место, ослеп и туда пришел в святое место, она отреклась от всего, все раздала и тоже стала монашкой. И она начала петь для Бога, просто пела для Бога. И раз вдруг она пришла в это святое место, увидела его, села рядом и начала петь для Бога. И он узнал, ну, он почувствовал, узнал ее. Эту женщину узнал. И этому слепому каждый день Господь приносил поесть. Он сидел в лесу, там никого не было. Сам Господь его кормил. И в этот день он принес поесть на двоих. Понятно? То есть эти человеческие отношения, то, что там было, Богу все равно. Люди могут очиститься, и как бы то, что между ним плохого было, это все становится просто сном. Поэтому есть высший смысл жизни, есть что-то высшее в жизни, то, что нам непостижимо глубоко. И знайте, что если человек реально служит Богу, он может все простить от близкого человека, все что угодно. Может измену простить. Все это потому, что просто поверхностно. Это, ну, не то, что реально стоит об этом очень сильно думать, потому что это все просто, ну, поверхностно, это не является очень глубоким какими-то вещами, которые должны сильно трогать сердце, понимаете? В конце концов, у моего близкого человека в прошлых жизнях было куча мужей, там, и жены, там, и детей. Чего об этом думать? Он же не всегда был моим, да? Поэтому нужно просто учиться душу видеть друг в друге. Если было предательство, то это тоже можно простить, если в вашей жизни есть Бог. Но если его нет в вашей жизни, простить все это невозможно. Потому что только высшая направленность человека дает ему возможность очистить свое сердце от того, что накопилось в этой жизни. Только чистота. Поэтому, если вы не живете для высшей цели человеческой жизни, то вы не сохраните семью. Потому что сама по себе любовь, чистая, светлая, которая сохраняет семью, не возникает в жизни. Она возникает в результате служения Богу. Просто так она не возникает между людьми. Нужно этот пример святости почувствовать от святых людей. И люди, когда устают друг от друга, им незачем жить. Некоторые думают, что вот у нас есть дети, они нас держат вместе. Наш дом, наше достижение, вот мы достигали чего-то. Ничего человека вместе не держит в этом мире. Ничего. Только любовь. А так как он любовь воспринимает неправильно, поэтому он влюбился еще раз в кого-то другого. Понимаете, потому что ему нужна влюбленность. Любовь-то он не знает, что такое, надо служить. Влюбился, дальше что будет? Дети, до свидания, жена, до свидания, родственники, до свидания, квартира, до свидания, то есть будем менять все, ломать, судиться, то есть все близкие становятся врагами, тебе на всех наплевать, главное, чтобы мне было хорошо в моей любви, то есть во влюбленности. Влюбленность — это же эгоистическое чувство, поэтому человек ради этого эгоизма готов все разрушить в своей жизни. Поэтому не доверяйте вашим родственным отношениям, доверяйте только Богу в вашей квартире, только алтарю и только святости. Это сделает близкого человека совестливым, потому что там есть Бог, там есть совесть. Как это работает? Вот человек решил, влюбился, решил бросить жену. И он думает, она у меня святая, чистая, светлая. А я такого чистого, светлого человека бросить не могу. Потому что вот Бог ему в сердце говорит, не бросай нас, святая, нельзя. Бог же дает знания в сердце, он говорит, нельзя. Это называется совесть. Если вас бросили все-таки, значит, бессовестная жизнь у вас была. Не было того, что дает возможность сохранить семью. Не было таких отношений. А если и была молитва у вас и духовная жизнь, то вы свои интересы ставили выше интересов близкого человека и ругались с ним, доказывали свое. И это значит, что по большому счету, хоть в вашей жизни Бог был, но в вашей личной жизни у вас Бога не было. Потому что Бог в личной жизни, когда живет, люди к чему идут? Признак Бога какой в отношении? Как можно узнать, что Бог есть где-то? Бога, то есть, не хватает.
Будем вместе учиться друг друга беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу, как звезды светить. Весной зашумит вода, зимой запоют ветра. Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра.
Один святой царь сказал, что есть только одна религия в этом мире. Это добросердечие. Больше нет никаких религий. Если вы верите в Бога, у вас сердце недоброе, значит вы лицемерите. Добросердечие — одна только религия. У тебя сердце доброе, ты можешь прощать, можешь принимать все от людей. Значит, Бог поселился в твоем сердце. Главным признаком Бога является доброта. Вот вы в храм пришли, святого перед собой видите. Святой означает добрый. Если вы видите доброго человека, значит Бог. Если он злой, значит там нет Бога. Он может быть и хочет, чтобы там он был, но Бог пока в его сердце не поселился. Доброта является признаком присутствия Бога. Какие у вас вопросы по поводу того, что я вам сказал сегодня? Вы... Кто такие? Кто такие вы? Вы храбрые люди. Когда в тот момент, исторический час, когда все запасаются туалетной бумагой, вы, несмотря на что, ни на что, пришли на лекцию, рискуя заболеть смертельно опасной болезнью. И поэтому вы что получили? Вы получили знание, как ей не заболеть. Понятно, да? Ешьте имбирь каждый день, не заболейте. Скажите всем своим родственникам, будет то же самое. Я почему так говорю? Потому что у меня есть большой опыт лечения этих заболеваний, вообще вирусных. И в частности, этой уже тоже есть опыт, потому что есть друзья, знакомые, которые именно этой инфекцией заболели, и я именно имбирем и куркумой вылечил их. Они сразу, раз, им легче, легче, легче. Одна маленькая девочка, она заболела... У нее температура 39, ничего не помогает. Эта болезнь очень такая жесткая действует. Я поставил ей повязки с имбирем. Через час у нее прошла температура. На следующий день чувствовала себя здоровой. Еще поносили недельку повязки и все. Все быстро очень произошло. Да, повязки левая рука, левая нога. Вот как я оставил, видите, можно просто в скотч поставить. Вот имбирь, вот куркума. Если у тебя нет инфекции, они долго, их нельзя носить, они перегружают. Вот только когда у тебя инфекция есть, ты ставишь, и они не перегружают. Как только закончилось, сразу начинает тяжело становиться. Можно порошок просто. Какие по лекции вопросы? Не по гречке, не по бумаге, а по лекции. Да? Между вами все осталось. Вы и связаны даже сейчас вместе. Человек никуда не может уйти. Вот вы когда с человеком рядом живете, вы что, с ним как сиамские близнецы, что ли, вот так срослись? Что значит рядом? Это значит, что вы сердцами связаны, да? Вот сейчас ничего не поменялось. Он также с вами связан сердцем, как и был. Просто вы его увидеть не можете, и все. Вот это что поменялось. А так ничего не поменялось. И если вы чистую светлую память оставите по отношению к нему, то вы и в следующей жизни можете быть вместе, если вы такой экзамен сдадите. Нет, сейчас он нуждается в вашей помощи, и поэтому у вас в сердце тяжесть, когда вы вспоминаете, вам тяжело. Это значит, что нужно отвлечься от него, думать о Боге, славить его и сказать, это для него. И постепенно тяжесть уйдет и останется легкость сердца. Вот это и означает светлая память. А сейчас пока надо потрудиться, чтобы светлая память осталась. А потом, когда вы ее оставите, можете еще раз потом выйти замуж. И те отношения, они не будут попраны, потому что вы сдали в них свой экзамен. Да?
Спасибо, Олег Геннадьевич. У меня вот вопрос. Сказали, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Верные друзья, может ли быть женщина верным другом мужчины?
Нет. Может быть, сестра родная, это исключение. Или двоюродная сестра, тоже исключение. Но троюродная уже вопрос. Близкое родство объединяет людей, и Бог защищает эти отношения как чистые. Но потом в них уже постепенно начинает вожделение входить. Просто если женщина сдружит с мужчиной, то там есть тонкий секс, невидимый такой. Они наслаждаются друг другом. Вот зачем с мужчиной дружить? Вот зачем? Приятно. Приятно означает наслаждение, означает секс. Все. Когда ты с женщиной дружишь, то же самое? Нет. С женщиной ты дружишь, там нет приятного. Ты дружишь с ней, потому что с ней легко. Понимаете, это другая энергия, чистая, чистая. С мужчиной, когда дружишь, наслаждаешься, тебе хорошо. Это секс. А женщина чистая, светлая энергия. Означает дружба. Исключение составляет, как бы, отношения уже на Западе есть между женщиной и женщиной. Там нет дружбы, там есть секс, но это уже другие отношения других людей. Я не чуть-чуть могу завтра об этом поговорить. Деградация человека, когда идет, то человек приходит вот к этим однополым отношениям. Приходит время, и он уже не может по-другому. Это результат безнравственной жизни. Еще вопросы? Да? Однозначно. Вот если вы в прошлом сделали что-то не так, то в детстве вы можете отрабатывать эту карму в виде гнева родителей на вас. Все, что нас окружает, это только судьба. Вот одна женщина меня спросила, покажите мне мою судьбу. Я говорю, вспомните своего мужа. Она вспомнила, говорит, вот ваша судьба. Она говорит, да? Я говорю, да. Вспомните своих детей. Вот ваша судьба. Ну, это я понимаю. Я говорю, есть хорошая судьба, она в виде детей вам пришла. Есть тяжелая судьба в виде мужа. Вспомните начальника, это тоже твоя судьба. Вспомните родителей, все, кто близкие, люди, от которых зависит твоя жизнь. Все это твоя судьба. Означает, ты это сам делал раньше, но забыл. То же самое ты делал сам раньше, но забыл.